Добрый вечер, Харе Кришна. Так, мы начали сегодня с медитации. Когда в уме возникает беспорядок, он проявится и в жизни также. Сначала все создается на тонком уровне мыслей, настроений, желаний, эмоций. Затем создается воплощение этих энергий. Мы это делаем собственными руками потом, волей-неволей. То есть влияние ума, оно огромно в нашей жизни. Это главный момент йоги – работа с умом. В Бхагавад-гите говорится, что тот, кто не подчинил себе ум, он живет в присутствии очень опасного врага. А тот, кто подчинил себе ум, имеет лучшего друга. Итак, ум. И часто в уме возникает беспорядок, проблемы, хаос. Он напоминает нам то, что давно пора забыть. Он программирует наше будущее, хотя оно никогда не случается, как мы думаем. Все совсем не так, мы планируем чаще всего. И, как правило, ум вводит нас в иллюзию, в заблуждение, в какой-то обман. То есть мы создаем в уме какие-то образы нереальные или будущее нереальное. Например, мы мечтали о коммунизме. В школе нас спрашивали, что такое коммунизм. Нам говорили, в будущем не будет денег. Вообще не нужно будет денег. Люди будут честные. Будут просто трудиться в полную силу, творчески. В магазинах просто брать то, что необходимо, бесплатно. Да, это была идея коммунизма. Творчество. Будет, все будут заниматься творчеством. Мы построим города повсюду с максимальными удобствами. Что мы рабочий народ, мы сможем это сделать. У нас есть наука. И были планы на первые 5 лет, потом другие 5 лет и так далее. Был четкий план разработан развития социализма и переход в коммунистический строй, где все равны, где все братья, сестры, равенство, братство, мир. И это распространится повсюду, например. И люди умирали за коммунизм, отдавали жизни свои, думая, что потомки это оценят, жертвы. Но они будут жить в веках, они выйдут в историю. Они же это делают ради всех, не ради себя. Помните, нас учили на таких? Ну, мое поколение знает. Именно вот это настроение. Фильм «Коммунист», он перевернул вообще сознание людей. Если те, кто еще не верил в коммунизм, поверили в коммунизм, посмотрев фильм «Коммунист». А человек этот, коммунист, весь фильм просто рубил дрова. Такой сильный герой, такой сильный образ создали в этом фильме «Коммунист». И глядя на такого человека, думаете, я тоже хочу быть коммунистом, я стану таким же коммунистом. Вот была цель, была идея, но случилось все совсем по-другому. Великие планы. И более того, ум убедил нас, что это истина, научный коммунизм называется. Это доказано, что капитализм загнивает, и коммунизм — это следующая формация, это шаг в будущее. Это развитие истории, это эволюция, это прогресс. Смотрите, мы уже в трамваях не имеем кассиров, они нам говорили учителя. Нет кассиров, нет кондукторов. Есть просто автоматы, человек сам сознательно бросает деньги и берет билет себе. Ни в одной стране мира такого нет, сказали. Ни в Америке, ни в других развитых странах. Там нет сознания. Люди зависимы от денег там. А у нас есть сознание, видите. Мы бескорыстны. Мы переполняем план бескорыстно, мы не требуем зарплаты, дополнительной платы. Мы делаем субботники бесплатно, воскресники бесплатно. Вот так мы построим будущее. Видите, какая идея сильная и прекрасная, как бы с одной стороны. Но возникает вопрос, почему она не воплотилась? Хотелось бы, почему нет? Хорошая идея, мир, равенство, братство. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну, замечательно просто все. И честные все распространяют такие представления, как честность, верность, любовь к родине. Только одного составляющего не хватило. в этой концепции не было места Богу. И когда Шрила Прабхупада услышал эту концепцию коммунизма, он сразу сказал, они не избегут борьбы за пост диктатора, потому что там нет Бога. Им придется бороться за пост диктатора. Даже коммунисты не избегут этой борьбы. Они не смогут избавиться от зависти. Вот в чем проблема. Зависть останется. Вот какая точка зрения была, какая оценка. И вот как же избавиться от этой зависти? Почему ум приходит в беспорядок? Из-за зависти. А какая еще причина приходить в беспокойство? Что мы называем материальным прогрессом? Посмотрите внимательно. Как начинается материальный прогресс? Вы построили себе дом, скажем, из бревен, ну, как в России. Колодец. Чердак. Погреб. Ну, как нужно все. Сарай. Земля есть, огород. И так люди жили просто на земле. Теперь представьте, вы смотрите из окна, а сосед строит дом двухэтажный из камня. И начинается прогресс материальный сразу же. Ведь стимул. Мы видим, что у кого-то есть лучше, чем у меня. Начинается этот материальный прогресс. То есть его стимул – это зависть. У другого лучше. Сейчас мы видим повсюду много машин. Здесь в Уфе не так уж много машин, как в Москве, например, или в Алмате, или не говоря уже о Владивостоке. Это город машин стал. Там буквально рядом через пролив Японское море. Япония. И оттуда просто идут, знаете, вот корабли за кораблями, наполненные японскими этими машинами. Все заполнено. Боже мой. Там нет газонов, там нет ничего. Кругом одни машины. Просто машины. Просто невероятно. Я не мог представить, что столько машин может быть в городе. Но я же помню, как это, с чего это начиналось в Владивостоке. Однажды я еще был студентом там. Наверное, мне было 17 лет. Мы узнали, что на площади, на городской площади в центре будут демонстрироваться японские машины. Ну так, впервые. Это интересно, посмотрите технику. Друзья сказали, пойдем посмотрим. Я не интересовался техникой, но друзья интересовались. Мы студенты были. С разных учебных заведений, жили в одном месте. И мы пошли на эту площадь гулять. И удивительно, мы такого в жизни не видели. Какое-то чудо. Машина работает бесшумно. Она бесшумно едет. Нет запаха этой газа выхлопных. Там другой запах совсем, этой свежести от них. Сидят люди, это такие джипы японские, современные такие, вот маленькие были. Двухместные, разные, большие. И она бесшумно заводится, она едет легко. Там какие-то подвески, колеса, джип везде проедет. Высокая такая машина. Двери закрываются плотно. Как в фантастике, знаете, как в фантастических фильмах. Не то, что это наши козлики или там же Жигули, дверь закрывается, закрывается дверь. Помните, старые эти наши машины. Они были проще, какие-то отечественные. Тут японская техника, где они все это продумают скрупулезно, все эти, знаете, вот, герметику, там, шумы, не знаю, комфорт максимально достигают. И они стоят, эти машины, прямо на площади, и японцы предлагают любому сесть и прокатиться. Никаких денег, просто катайте сколько хотите. Вот такая была презентация. Никто не знал, что за этим последует. Теперь приезжаете в город, там некуда встать. Там человеку невозможно ходить, кругом одни машины. Каждый хочет ездить в своей машине. Я сижу в пробке в Москве 4 часа иногда, чтобы проехать куда-то в гости, меня приглашают вечером. Час пик, 4 часа должны сидеть в Москве. За 4 часа можно доехать в ближайший город. Я должен просто в гости поехать 4 часа. Ну и мы сидим, эти все виадуки, там все эти вот мосты, наполненные машинами, просто плотно, там 6-полосные или 12-полосные, вот все просто как фантастика какой-то, как вот триллеры. Вот просто вот эти машины. И там есть время подумать, конечно, о жизни. Там можно включить DVD, там все, в машинах сейчас удобства большие, DVD, MP3, MP4, MP5, MP6, не знаю, там все что угодно. Там можно холодильник поставить тоже, можно туалет под сиденье вмонтировать. В общем, там можно жить. То есть машины все вполне пригодны, чтобы там можно было жить, ночевать, там кресло откидывается. И я просто смотрю на эти машины и вижу, что в каждой машине один, максимум два человека. Людей-то там нет, машин, для машин все строят, не для людей. Этих людей, всех вот этих в пробке, можно было поместить, скажем, ну, в десяток или другой автобус. Все. Не хотят. Не хотят в автобусе. Непрестижно. Это прогресс зависти, прогресс престижа. В этом нет необходимости. В этом нет необходимости, чтобы каждый ездил на машине в городе. Это не экологично. Потом, мы лишаемся общения. Посмотрите на окружающих людей из, в пробке своей машины. Вы кому-то рады? Да вот несчастье, кругом вот машины, кругом эти люди сидят. И каждый хочет ехать туда, куда я хочу ехать. Помеха вообще. Каждый является помехой для меня. А если вы еще ударили с кем-то, вы подружились, можете сказать, познакомились, через милицию только. То есть машины разъединяют наши отношения, мешают. И почему так? Как изменить? Не то, что мы должны сейчас подать в суд на какие-то корпорации там, или производство машин, или чиновникам жаловаться. Нет, нужно научиться глубже мыслить. Мы разучились радоваться жизни. Большинство людей ходят несколько депрессивные. По лицам это можно видеть. Несколько они расстроены, травмированы почти все психически. Почему? Открываем Веды и читаем. Человек, который умеет глубоко мыслить, никогда не поддается скорби. Симптом здоровья умственного. Глубокое мышление. Вспомните дневники Толстого, рассказы Чехова, произведения Пушкина, Достоевский. Почему-то глубоко они понимали психологию. Достоевский, попытайтесь вчитаться. Вы можете заболеть, как Раскольников. Можете сойти с ума, как этот идиот. Насколько тонко, тонко он проникал в психологию человека, мужчины, женщины, кого угодно. Это фантастика. Как этот человек мог так глубоко понимать личность и описывать все это? Сейчас я даже мало читаю эти произведения, что уже практически их никто не понимает. То есть мы лишаемся глубины мысли. Кто играл идиота, помните? Первый. Это не последний фильм, а первый был советский фильм тогда. Этот герой должен был сыграть две серии, он сыграл только одну серию, потому что он стал сходить с ума от этой роли. Настолько глубоко была показана эта личность идиота. Он буквально стал таким. Это сделал Достоевский. Это называется медитация. Глубоко понимали движение мысли и души человеческой. А почему? Давайте попытаемся понять, почему в то время такие талантливые люди были, а вот сейчас немножко по-другому культура развивается. Достоевских как-то вот нет с тех пор. На самом деле, не только был Достоевский, но и были люди, которые могли ценить то, что он дает. Вот что важно. Как царь Соломон. Он построил храм, знаете, библейский царь. Он построил храм. Ту мечту он воплотил, мечту Давида. Но он сокрушался в конце своей жизни. Он не был счастлив. Потому что он видел, каковы потомки. Оценят ли они то, что он сделает? Как они этим воспользуются? Они, похоже, даже не понимают, что сделано его вкладом. И так люди могли создавать такие произведения и понимать такие произведения. Сегодня мы говорим о Бхагавад-гите. Это тоже произведение. Но проблема в том, что его нужно еще понять. Необходимо глубокое мышление. При помощи медитации возможно понимать такие вещи. Глубокое размышление. Итак, медитация. Глубина мышления избавляет человека от скорби, дает ему позитивное мышление. Позитивное мышление означает, что просто сидите, думаете и наполняетесь радостью все больше, 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 больше. Все. Вы готовы. Вы готовы войти в общество. К деятельности вы готовы. Вы поработали с умом утром. Вы радостны. Вы проснулись. Можете идти действовать. Каждое утро медитация. В те годы дореволюционные каждое утро была молитва у людей. Это была регулярная практика каждого интеллигентного образованного человека. Либо в церкви, либо в своем доме есть место, где нужно молиться. Молитва – это очень, очень глубокое мышление. Это медитация. Где вы честны перед самим собой. В общем смысле. Открываетесь. Фактор скрытности означает, что у нас двойное дно появляется. Мы уже мельче, как личность. И что фактор скрытности еще мельче наше дно? Еще мы теряем глубину. То есть скрытность. Блоки. Психологические блоки. Например, человек вот скованный. Почему? Вот психолог работает с ним. Работает. Там в прошлое куда-то его вводит, там через холотропное дыхание или какие-то еще расстановки, через трансы какие-то. И выясняется, что в детстве там вот был блок у него. И всю жизнь закреплен. Этого не избежать. Собака можно нас испугать на улице. Кто-то обмануть нас может или предать. Что же мы можем? Ходить с этими блоками? Нет. Молиться нужно уметь. Нужно уметь очищаться. Николай II был в Индии, во Вриндаване. Знаете об этом? Он был поражен. Какая глубокая молитва. Говорит, так же, как у нас в православных церквях. Сказал, такое же очищение я чувствую там. Итак, люди знали, что такое медитация. Может быть, это по-разному называлось, либо молитва. У кого-то это просто называется. Но медитация означает, что есть один объект сосредоточения, глубокая концентрация. Это способ совершить йогу, то есть обрести связь с Богом. В какое-то время дня вы не должны ни о чем думать, только о своих отношениях с Богом, и больше ни о чем. То есть регуляция такова, что каждый день человек должен находиться в уединении хотя бы полчаса, в полном уединении, с глубокими мыслями о своей жизни и перед Богом. Вот так можно, стоя на коленях, склонив голову, чтобы смиренно это делать. Смирение помогает углубить это настроение. Не так с гордостью прийти, и ничего не получится. Молитва не произойдет никогда. Каждый день, полчаса хотя бы, человек должен медитировать, глубоко мыслить в уединении. Каждый день он должен увидеть что-то очень красивое, затрагивающее сердце и ум. Красоту какую-то. Каждый день должен ощутить какой-то потрясающий глубокий запах. И попробовать что-то очень вкусное чуть-чуть. Каждый день, вот по чуть-чуть, вот такие очень глубокие позитивные эмоции должны испытывать. Что стимулирует его позитив и радость. Повторяю утром мантру, где-то в Пскове, я не помню, это пришла мне мысль, в каком-то городе. И затем люди уже, приходит время, когда люди все бегут на работу. Это часам к 7 уже начинается беготня, хлопают подъезды, двери. Я вижу, как люди просто вот ручейками по тропинке все бегут. У них задача успеть на работу, не опоздать, они с утра пораньше там все, у них организовано. Все опаздывают, как правило, бегут, торопятся. Никуда не смотрят по сторонам, очень сосредоточенные, все очень угрюмые. Все пошли на работу, осчастливить весь мир хотят, изменить мир к лучшему. Все какие-то подавленные, все какие-то озабоченные. Ни одного просветленного, радостного лица. Пошли на работу. Ни один человек не просыпается и утром и думает, ох ты, какое счастье, на работу. Да будь она проклята, бог ты мой, надоел уже эта работа. Деньги бы заработать побольше, вообще бросить все. Поехать куда-нибудь там на юг или в Штаты или еще куда-то и наконец наслаждаться жизнью. То есть люди не просыпаются от своих проблем. Медитация нужна, чтобы проснуться. Если вы безрадостны, значит, вы не проснулись, вы спите. Истинное бодрое состояние – это радость жизни, радость деятельности, радость самоосознания, что я существую. Это бесстрашие, что не выйти из будущего. Это все можно видеть в медитации, потому что наша жизнь предопределена. Можете бояться, можете не бояться, вы ничего не измените в своей жизни. Лучше не бояться, правда же? Она предопределена. Все предопределено. Так чего же боится? Тому, кто суждено быть повешенным, он не утонет, говорится. И от судьбы не бережешь. Так откуда же страхи? От невежества, от поверхностного мышления. Мы говорим, а вдруг? Вот это слово «вдруг» придумали атеисты. Все же случайно происходит. Вдруг! И появилась живая клетка. Вдруг она подумала. А пора уже становиться многоклеточной. Сколько можно быть одноклеточной? Уже пора бы стать многоклеточной. И стала она многоклеточной. То есть откуда она могла принять эту программу? Потом стала трехклеточной, потом высокоорганизованной уже материей. Потом была пора уже плавать и плавники выращивать. Хватит. Хватит просто в невежестве барахтаться. Пора покорять просторы океана. Тимингилы появились, кит. И какой-то кит, он был особенно умный. И он подумал, надо осваивать сушу, дорогие братья и сестры. Океан — это уже пройденный этап. Давайте к прогрессу. Выходим на берег. Смертью храбрых умирает первое поколение, второе уже приспосабливается лучше, третье еще лучше, четвертое плавники отпадают, ноги появляются. Вперед. Откуда они это все знать могли, простите? Откуда эта одноклеточная безмозглая клетка имела такой великий план развития эволюционный? Кто-то придумал это в своей медитации. Это была не медитация, это была спекуляция, называется, умственная. Отличайте эти вещи. Не все, что мы думаем, медитация. Потому что медитация — это нужно пережить реально. Тогда это так и будет. Пережить реально это нужно. Женщины часто подходят, говорят, вот муж плохой, или был муж, и сейчас третий уже муж, что-то у меня с мужем не везет. А вы думаете о ком? Так вот поговорить с ней, и выясняется, что она мужа вообще никогда не думала, она думала о мужчине. А мужа никогда не думала. Вот и приходит просто мужчина, пожить немножко. Время скоротать. А муж, он не уйдет от вас. Вы должны медитировать и пережить тот образ, который вы хотите иметь. Тогда вы готовы получить желаемое. Итак, освоили сушу наконец, вылезли, памятники построили погибшим. Рыба в ящерицу превратилась, вместо плавников ноги выросли. Полезла на дерево с дуру. Упал несколько раз, подумал, так не пойдет. Нужно осваивать воздушное пространство, нужно крылья отращивать. Так ящерица покрылась перьями. Ну, не сразу, конечно, она пыталась, она разбивалась много раз, миллионы лет все это было. И как, наконец какая-то взлетела, о, покорила пространство. Все. И так далее. Потом этот ящерица какая-то в птицу, какая-то в бурундука, бурундук в собаку, собака в медведя, медведь в обезьяну, обезьяна в человека, и вот, пожалуйста. Теперь дальше о чем мы думаем, кем мы хотим стать? Как там застопорились? Что-то не идет дальше у нас медитация. Что же дальше? У нас есть план какой-то? Нет никакого плана. Почему же у одноклеточной клетки был такой ясный план, а у человека такого многоклеточного и высокоорганизованного планов никаких уже нет толком. Он не знает, как жить дальше. Какая-то глупость получается, явная. Человек такой разумный, оказывается, он понятия не имеет, как жить этой жизнью. Итак, медитация должна быть основана на знании реальных законов. Наше мышление, поэтому необходимо получить реальные знания. Давайте попытаемся понять, что же такое реальные знания. Вся наука материалистическая не имеет знаний. Потому что опирается лишь на наблюдение и логику. А жизнь чаще всего алогична. Поэтому наука не существует на материальной платформе. Она эмпирическая. Они могут пристать и сказать, вот так получается при таких обстоятельствах. А почему, они не знают. Они не могут объяснить этот план. У них нет медитации. Почему явление именно такое? Именно вот такие законы окружают явление. Не знают этого. Истинная наука дается свыше, и она уже существует. Ее нельзя изобрести, придумать. А порушение, оно сверхчеловеческий уровень. Наша задача — научиться получать знания свыше. Если хаос в голове, нужно призвать энергию свыше. Она наведет порядок. Ну как, если дети не дерутся там, ругаются, не могут игрушки поделить, хаос, все перевернут перед дном. Тогда зовут родителей более высокую энергию. И все становится, порядок устанавливается. Родители приходят, так, что-то происходит, команда, несколько команд, все, порядок полный. Кто-то организует свыше это все. Итак, жизнь свыше хорошо организована в животном растительном мире. А в мире человека не очень хорошо, потому что человек должен призывать Бога. Сам он не придет к человеку. Он дает ему свободу выбора. Так написано. Бог дает человеку свободу выбора. Поэтому он не вмешивается ни во что, что делает человек. Хотя дает наставление через Писание, через святых. Но выбирай и поступай, как пожелаешь. Так Бхагавад-гита. Он рассказывал всю Бхагавад-гиту Кришна Арджуне, а говорит, в конце говорит, ты выбирай и поступай, как пожелаешь. Полная свобода выбора – это человек. Поэтому, если человек согласен жить с Богом по собственному выбору, он может жить с высокой энергией вместе. И ум станет его другом, организованной высшей энергией. Это написано в Бхагавад-пуране. Что ум может успокоиться, сосредоточиться только на абсолютной истине. И ни на чем другом. На всем другом временно. Чанчала. Прыг сюда, прыг сюда. Сюда прыг, 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 прыг. Вот так он сидит. Чанчала. Непоседливый ум. Ничто не удовлетворяет. Там клюнула птичка, там клюнула птичка. Вот так, так она и живет. Вот это наш ум. Все подряд перебирает. Все запищит внутрь. Не нравится — и выплюнет, не нравится — проглотит. Вот такая его природа. И когда ум сосредоточен на абсолютной истине, он умиротворяется. И тогда мы можем получить знания не при помощи логики, а при помощи сердца. Прабхупад говорит, логика вас все равно обманет. Он приводит пример. Пример выростов на шее козы. Сосцы на шее козы. Тот, кто жил в деревне, знает, что у козы бывают выросты из шеи. Очень похожие на сосцы. Очень в точности похожи. Откуда дует козу? Вот так же на шее может вырасти, такие же вырасти. И по закону логики вы видите полное сходство. Значит, должно быть молоко. Но молоко эти сосцы не дают. Это просто выросты. Вот такой пример дает Саведов. Не все подчиняется логике. Практически ничего логике не подчиняется. То есть есть ритмы, верно же, но есть еще и измерения. Как русские веды описывают. Есть миры, а есть мерности. Мир, это, скажем, наш зал, вот это какой-то ограниченный мир, вот самостоятельный мир для определенной цели. А уже улица — это несколько другой мир. Другие обстоятельства. Есть какие-то галактики, солнечные системы или планеты. Это какие-то отдельные миры. Они могут существовать как виноградные грозди. Вот так эти вселенные, эти галактики вместе. Один за другим скапливаться. А мерности существуют одна в другой. Как по типу матрешки. Открывайте там еще матрешку. Открывайте там еще матрешку. Еще. И... Также говорится, что сейчас мы здесь сидим, в зале, в этом мире, в этой мерности. Но в другой мерности, здесь же, могут шуметь леса, прямо сейчас. А в третьей мерности, здесь располагается водоем и так далее. И мы не знаем, сколько этих мерностей. В русских ведах описывается это все, возводится в квадраты, в квадраты, в квадраты. Мы сейчас опишем, как это описывается в индийских ведах. Человеческое счастье, если мы возьмем за единицу измерения человеческое счастье, умножьте на 100, это будет счастье райских планет, другое измерение. На 100 умножайте счастье райских планет, это счастье высшей планеты, рая, Индралоки, город Амаравати, царь рая находится там, Индра. Если то счастье умножить еще в 100 раз, то можно понять, что такое счастье Брахмы, Творца Вселенной. Если еще в сотню раз, можно догадаться, какое счастье испытывает на уровне Шивы. Если еще в 100 раз, мы можем понять, что такое личность Вишну. И дальше умножается уже безгранично. Это различные измерения, мерности. У нас есть здесь вот 5 чувств, не так отрегулируем. В другой мерности они по-другому работают, чувства. Есть существа не с 5 чувствами, а с 3 чувствами. Есть существа с одним лишь чувством. Представьте, как они понимают мир. А есть существа, которые понимают Священное Писание, у них есть знания там, примерно в 200 раз превосходит объем информации всего человеческого общества. Писание, вселенское знание. Там они изучают в 200 раз объем больше, могут осознать, осмыслить. Человеческому обществу дано всего лишь 5% знания Вселенной. Вселенского знания. 5% это вся ведическая литература. Из нее мы постигаем всего лишь несколько процентов нашими усилиями, почти ничего. Вот в этой мерности можно узнать очень-очень мало. Поэтому, чтобы познать более высокие вещи, больше получить знаний, нужно войти в другие мерности. Это не передается при помощи информации. Как некоторые сны вы не можете объяснить, потому что во сне это только можно понять. Наяву это понять нельзя. Нельзя это пересказать в другом измерении. Когда вы в тонком теле оставляете грубое тело, вы уже не можете рассказать о том мире, в это измерение. Люди не поймут. Например, умерший человек, который вышел из тела, он будет все видеть какое-то время в зеркальном изображении. Никто не знает, как и почему, как это происходит. Он будет видеть все в зеркальном изображении. Итак, он может видеть какие-то коридоры, пространства, пути и прочее. Куда идти, там уже другое измерение, другая жизнь для всех. Каждое отверстие тела связано с каким-то коридором пространства Вселенной, по которому можно путешествовать. В зависимости от того, откуда душа выходит, из какого коридора, она идет в определенное место. Мы не видим ничего этого в этом измерении. Не знаем об этом. Мы читаем это из книг, из Вед. Это сверхчеловеческое представление. И таких измерений говорится огромное-огромное количество, видите? И что же говорится? Если мы хотим понять другую мерность, нам нужно оставить тело этой мерности и принять тело другой мерности. Как Прабхупада говорит, хотите жить на Луне, вам нужно лунное тело. Если в космическом корабле это тело принесете на Луну, вы не попадете на Луну. Нужно сменить тело, чтобы войти на Луну. Чтобы понять Солнце, нужно сменить тело и получить солнечное тело, чтобы жить там. Тогда поймете, что такое Солнце. И так далее. И то же самое говорится в русских ведах. То есть сменить мерность нужно, чтобы тело другой мерности. Но там же говорится, что можно, не меняя тело, понять высокие мерности. Вот это нас интересует, правда? Не меняя тело, понять более высокие измерения. То есть мы хотим понять духовные измерения. Я есть душа. Потому что мы маленькая модель Вселенной, мы носим в себе все эти мерности. Кроме грубого тела, у нас еще есть тонкие тела, и есть душа. У нас все энергии из Вселенной в небольшом количестве. Поэтому познать можно. И метод дается таким. Три вещи нужно сделать при помощи трех вещей, трех процессов. Первый процесс – познавать себя всю жизнь. Второй процесс – познавать мир. И третий процесс, без которого это невозможно сделать – заниматься бескорыстной, чистой, любовной деятельностью, служением. Вот так человек постигает другие измерения. То есть, когда мы говорим о выгоде, о том, что человек руководствуется выгодой и думает о выгоде, его медитация не приводит к прогрессу. Приводит к раздроблению общества, где каждый сам за себя борется. Потому что каждый думает лично о своей выгоде. Как общество напоминает общество азартных игроков. Они вроде бы все вместе, но каждый думает только о своем выигрыше. Они не сотрудничают, эти люди. Это вот такая земная мерность. Где есть конкуренция, страсть, власть, деньги, слава, и люди борются, борются, борются. Вот в этом человеческом теле мы прекрасно понимаем эту жизнь. А мы считаем, что эта жизнь вот такая должна быть человеческая. Это революции, войны, перестройки, поиски, драма какая-то, противоречия внутри. Вот такие личности нас привлекают, которые противоречивы, ищущие, как Бетховен, знаете, вот они такие вот. Или демон Лермонтова. Герой нашего времени тоже ищет чего-то там, смерть свою какую-то. И мы думаем, что это жизнь, но это жизнь в данном измерении лишь. Она не является возвышенной. Человек может понять более высокие мерности, тогда он начнет отдавать, а не брать. Изменить сознание, начнет мыслить по-другому. Называется медитация. Предлагать все самое лучшее Богу. Свои мысли, свои слова, свои поступки, свою жизнь. Все самое лучшее предлагает Богу. Вот в этом сознании, познавая себя, познавая мир, совершая служение Богу, человек может постичь духовные измерения. В этом теле, внутри себя, в сердце. То есть сердце всегда духовно, его нужно просто очистить. Тело материально, но сердце наше духовно. Его можно очистить. Если сердце очищено и проявляет духовные качества, то и все тело признается тоже духовным уже. Прабхупада дает пример. Вы берете железо, кусок железа, это же просто железо. Но если вы раскалите его в огне, оно обретет качество огня. Это уже не железо. Вы скажете, нет, все равно железо. Может быть, но потрогайте только. Дотроньтесь. Оно обжигает, как огонь, свойства огня на лицо. Итак, это физическое тело может обрести качество духа, действовать как дух, когда очищено сердце человека и его ум. Если же эта телесная концепция проникла в сердце, то сердце не отличается от тела. Сердце мы только боимся, а вдруг то, а вдруг это. Есть нужно, деньги нужны, одежда нужна, работа нужна, детям образование нужно. И мы переживаем все это внутри, мы переживаем все эти энергии. Мы переживаем, думаем, что это реальность. Но ведь сон мы тоже переживаем с вами. Во сне тигр напал. Очень страшно, мы переживаем, просыпаемся от страха. Нет никакого тигра, сон был, а страх-то был реальный. Пережили-то вы реальный страх. И все, что мы здесь переживаем, это тоже переживания реальные. Но переживаем мы с вами иллюзию. Ничего не происходит вдруг. Ничего не происходит случайно. Жизнь предопределена, беспокоиться не о чем. Люди беспокоятся о деньгах. Но вот вопрос. Если вы устроены, например, устроены на работу, в штатное расписание вас списали, вы числитесь в отделе кадров, вы выходите на работу исправно, все под контролем, все фиксируется. Вы должны переживать о заработной плате? Нет. Если вы работаете, просто выходите на работу, автоматически выдается, начисляется вам заработная плата. Ну, конечно, бывает такое, что не дадут зарплату в России. Это может быть, конечно. Понимаете пример, о чем я говорю. Тут беспокоиться не нужно. Нужно беспокоиться только об исполнении своих обязанностей. Вот это наше должно быть единственное беспокойство. Как исполнить свой долг. А результат не важен. Главное исполнить свой долг до конца. А уж что из этого получится, это не важный момент. Потому что прогресс не зависит от результата. Вы можете воспитать хорошего ребенка, а может потерпеть неудачу. Ребенок не очень хороший. Но если вы долг свой выполнили, вы очистились. И результат здесь не важен. В каком-то смысле он важен. Но для вашего духовного прогресса не важно, выиграете в эту материальную жизнь или проиграете. То есть ваши планы сбудутся или не сбудутся. А на самом деле, строго говорить, никто не выигрывает в этой материальной жизни. Все умирают. Нет ни одного выигрыша, кто бы выиграл в этой жизни. Проигрыш гарантирован каждому. А в духовной жизни нет. Смерти не существует. Если вы сейчас осознаете свою душу, себя как душу, вы никогда не умрете. Вы оставите тело, который вы уже видите, как не свою сущность, как одежду. Это трудно будет сделать, сменить одежду? Нет. Итак, если обретаете сознание духовное, отличие от тела, понимаете, у вас не будет переживания смерти. Вы никогда не переживете смерть. Несложно человеку снять старую одежду, одеть новую одежду. Точно так же. Прабхупада говорит, что зрелому йогу сменить тело, как для нас с вами сходить на рынок и вернуться обратно. Никаких беспокойств. Но это сознание, духовное сознание. Вот другое измерение. Итак, здесь весь вопрос, с чем себя отождествлять. Например, я могу подойти кому-то из вас попросить, дайте мне, пожалуйста, ваши документы на какое-то время. Вы скажете, нет, не могу дать документы, простите, я не знаю, что сообразилось с этими документами. А если подают медицинское, это ваши документы, вы дадите ему. Почему так? Ну а я чем хуже милиционера? Почему мне не даете документы, ему даете документы? Я вот сейчас остановлю машину, говорю, так ваши права. Давайте проверим, все на месте. Нет, не все на месте, машину конфисковываю, все. Я к себе ее забираю. Почему я не могу сделать, а работник ГАИ может это сделать? Потому что он уполномочен и отождествляет себя с целой системой общества. Он представляет целую систему. Отдел контроля представляет. Кто-то придет, скажет уполномоченный, так, ордер на арест и на обыск, все. И вы сдаете, что это не просто человек, а представляет целую систему, государственный аппарат. Он себя отождествляет с целым государственным аппаратом. У него уверенность и могущество. Итак, вот с чем мы себя отождествляем? Отождествляйте себя со слугой Бога. Будьте спокойны. У вас не будет никаких проблем. Это мир весь, ваш дом. Ваш дом. Вся Вселенная, пожалуйста, это в вашем распоряжении. Вот истинное наше отождествление. Частица Бога. Все остальное, если себя отождествляю с большими деньгами, я буду ходить гордый. Если мало денег, я не очень гордый. Не думайте, что вы нищий или богатый. Ни то, ни другое не является истинным представлением о себе. Это временное понятие. Душа не находится в богатстве, или в этой одежде, или в машине, или в этом зале сейчас. Она не находится здесь. Прабхупада однажды давал лекцию детям в Америке, в школе. Лекция была, конечно, для взрослых. Удивительно, но как он начал эту лекцию? Он попросил выйти к нему какого-то разумного мальчика. Пусть они сами выберут. Самый разумный, говорит, иди сюда. Дети стали выбирать, смеяться, выслушали какого-то мальчика, наконец. Вышел ребенок. Прабхупада спросил его, что это такое? Это ваша одежда. Точно. А это что? Ваша рука. И Прабхупада показывал очки свои, там туфли, трость. И он все показывал, говорил, это ваши очки, это ваша трость, это ваши туфли. Ваша голова, ваши ноги. Так, все хорошо. А это что он спросил за брюки его? Мои брюки. Правильно. А это мои ноги, моя голова, мои руки. А ты где? Мальчик думает, я здесь. Нет, здесь твои брюки, здесь твои ноги, здесь твоя голова, здесь твои руки, а ты где? Я не знаю. Итак, вы думаете, что вы здесь сидите? Вы уверены в этом? С какой-то точки зрения, конечно, нельзя это отрицать. Тело сидит здесь, факт. А где находится наблюдатель? Например, мы смотрим ТВ, и там боевик какой-нибудь идет. То есть люди в самолете, как часто бывает, знаете, напряжение держит весь фильм. Вот этот самолет должен потерпеть катастрофу или нет, мы не знаем. И экстрим, остросюжетный фильм. Минут 5, 10, 15 смотрите, вы уже там, в этом самолете. Вы все уже боитесь, вы уже переживаете, вы уже там держитесь, вы уже пьете валидол. Что там, выживут, не выживут, вы уже все. Но вы наблюдатель, вы находитесь в самолете. Вы переживаете эту ситуацию. Но находитесь у себя в кресле, в своей квартире. Это называется иллюзия. Но перед нами развернулась иллюзия более мощная. Это не телевизор, смотрите. Здесь даже воздухом дышать можно. Здесь такие возможности в этой иллюзии. Она почти как реальность. Мы путаем. И все же она не является реальностью. Знаете, где находится душа? В ведах написано. Душа находится вне пространства и времени. Она находится в гунах. Вот ее местоположение. Теперь давайте попытаемся понять, где же сейчас я нахожусь. Что это за гуны такие? Гун означает качество. Место нахождения души можно понять только по качеству, а не в пространственно-временном аспекте. Качество. Если у вас качества духовные, вы близко к Богу. А если не духовные, вы далеко от Бога. Так определяется расстояние. От точки А до точки Б. Вот такое расстояние. Значит, от точки Б до точки А такое же расстояние. Согласны? Ну, логично? Логично. Теперь послушайте еще раз. Объект А любит объект Б. Значит, объект Б также любит объект А. Верно? Неверно. Расстояния разные. Они на разном расстоянии. Один на близком расстоянии, другой на далеком расстоянии. Как вам это нравится? Душа находится в гунах. Хорошо, еще один пример. Вы сидите рядом, вы уверены, вы рядом, близко сидите. Между вами может быть пропасть. В духовном смысле пропасть. Один сидит, сознает Кришну, а другой понятия не имеет об этом. Другой опирается на концепцию случайности и так далее, его качество основано на чем-то другом. В духовном смысле мы сейчас разрознены, мы очень далеко, мы просто растворены в бесконечности. Мы не знаем друг друга. Я имею в виду в городе, в стране, вот в мире сейчас такая ситуация. Люди одиноки, брошены. В такой-то массе людей они чувствуют одиночество. Нет связи почти ни с кем. И грезят о чем-то. Нужно уметь правильно мыслить, и тогда мы получим правильный результат. Итак, женщина не должна думать о мужчине, должна думать о муже. Постепенно жизнь образуется. Мужчина тоже не должен думать просто о женщине, должен думать о жене. И так далее. То есть научиться мыслить правильным образом. Нужно правильно строить жизнь в уме сначала. Для этого нужны шастры, осмыслить нужно их. То есть размышлять нужно над истиной, а не над выдумками. Мы часто берем какие-то высказывания и размышляем, оторванные от чего-то. Нет. Писание тут картину целого. Ом Пурнама Дах Пурнама Дам. С этого все начинается обращение. Сначала поймите картину целого, вселенского масштаба, а потом изучайте детали, не теряя картину целого. Вот это ум человеческий. Он может все это осознать. Тогда можно строить свою жизнь правильным образом. Итак, схема уже есть. Если вам ваш возраст до 25 лет, примерно 20-25 лет до этого возраста, вы должны что делать? Чем вы должны заниматься? Учиться. Вы должны, это возраст. Необходимо использовать правильным образом. Не фантазируйте, что вы не будете учиться, вы пойдете каким-то другим путем, другого пути нет. Нужно учиться в этом возрасте. Учиться служить, учиться контролировать чувства, учиться иметь характер, учиться, как достигать правильным образом цели путем. Это школа в этом возрасте. А когда вы достигли лет 20-25, что вы должны теперь делать? Образовать семью. Вы должны это сделать. Почти все. Почти все. Есть исключения, но мы сейчас не говорим об исключениях. Правило для всех. Образовать хорошую, создать семью. И вот это слово «хорошую» значит, что уже получили подготовку до этого времени. Если кто-то не получил подготовку и уже живет семейной жизнью, приостановите свою семейную жизнь, получите образование. Не спешите, потерпите немного. Как только начинается сексуальная жизнь, учиться будет поздно. Учиться семейной жизни будет уже поздно. Вы ничему никогда не научитесь. Будете жить как кошка с собакой, чаще всего. Сейчас психологи в Америке, они принимают молодоженов, чтобы помочь им, то есть не молодоженов, а помолвленных людей до свадьбы еще. Нет, есть такие курсы, у них там тренинги. В течение месяца примерно идет эта программа обучения, может больше. Чтобы они поняли друг друга лучше до брака, помогают им понять друг друга. Что влюбленность не вела их в заблуждение. И они говорят, мы гарантируем эту помощь, но при одном условии, что между вами не будет никаких сексуальных связей в это время. Никаких. Потому что секс означает, что вы не поймете друг друга. Долгое время. Он отодвигает эту задачу понимания. Он скрывает все эти проблемы. Как бы их смягчает. Как бы затуманивает все эти места сложные. Как алкоголь действует. Какое-то наслаждение. Кажется, ну теперь все хорошо так или иначе. Нет, 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 нет. Нужно на самом деле познавать себя, познавать мир. А не просто покрываться чувственными наслаждениями. Поэтому до 20-25 лет человек не женится, не занимается чувственными наслаждениями, не принимает никакие интоксикации, никакого секса, он вне брака, он не занимается этим. И он учится и чувствует под контролем, потому что он получает знания, а знания дают радость. Настоящие знания дают радость. Например, я сейчас повторю, что написано в Бхагавад-гите. Душа вечна. Я смотрю на ваши лица, никакой радости. Никакой реакции вообще. Ну, вечно и вечно, ну и слава Богу. Как это ко мне вообще относится, правда? Так что же такое знание? Я должен обрести его практически теперь. Если я смогу практически хотя бы на секунду представить, что я вечное существо, я прыгну до этой люстры, буду висеть там сейчас. Ну, кто-то смотрит на люстру, это высоко, нет? Для души не высоко совсем. Для тела высоко, для души нет. Если я поверю хотя бы на секунду, на какое-то короткое время, сразу я почувствую счастье. Это так на самом деле, если у меня какая-то вера в это будет, я сразу почувствую просветление изнутри, энергию, энтузиазм, у меня сила появится жить. Вера даст мне эти силы, великие силы. Если, а кто видел, а кто знает? Если я все еще не делюсь, все еще эмпирик, если я не верю, да, вдруг я атеист. Концепция вдруг — это концепция атеизма. Отсюда возникают все эти недоверия, неспособность обуздать чувства, неспособность управлять своей жизнью, куча ошибок. Говорит, а кто ж знал потом? Руки разводят. И так обычно говорят, а кто ж знал? Мы невинные как бы. Вот какая интересная вещь. Люди приходят к разрухе по невинности, просто по наивности, по глупости, как говорится. И потом они делают какой-то вывод после этого. Коммунизм не получился, а кто ж знал? Ну, а кто ж знал? Мы же хотели как лучше. Но вы же сами его придумали, вот в чем дело. Вы не основывались на знании, на ведах, которые уже существуют. Это природу нужно изучать. Изучив природу людей, мы должны знать, как объединить их природу, чем связать богатых, бедных, как людей у власти, простых рабочих, интеллигенцию. Они же разные люди. Ведь неравноправия нет. Нет неравноправия в сознании Бога. Служите Богу, будет равноправие. Дворник — слуга Бога, и царь тоже слуга Бога. В чем разница? Культура та же самая. Разница не должна быть на духовном уровне. На материальном уровне всегда будет разница. Мужчина, женщина, богатый, бедный. Это вопрос еще также вкуса и стиля жизни. В Индии есть люди, которые принципиально не хотят быть богатыми. У них другой стиль жизни. Это стиль жизни, это не вынужденное положение. А в этом есть вкус жить, не имея собственности. На самом деле это очень, очень великая жизнь может быть. Диоген жил в бочке, например. Известно. Ну, какое-то время хотя бы. Толстой мечтал тоже жить вот и работал на земле, как простые крестьяне. То есть за этим стоит тоже поиск абсолютной истины. Это тоже могут великие люди быть. И богатые тоже могут быть великие люди, если у них великие какие-то проекты есть, великие планы благотворительности существуют. Да, эти деньги оправданы. Итак, служение Богу объединяет всех людей вместе. Мы из одной семьи, хотя у нас разные обязанности, но мы в одной семье находимся. И поскольку атеисты отвергли существование Бога и служение Богу, то они решили всех объединить на материальной платформе. Как? Уничтожить все классы, кроме одного. Кроме рабочего класса. Вот, видите, какая страшная вещь произошла. Уничтожение классов. Глаз плохо видит, катаракта на нем. Что нужно делать? Выколоть его? Снимите катаракту. Дайте людям знания, всем классам. И у них есть свои полезные функции. У богатых людей свои полезные функции есть. У простых рабочих тоже. У управляющего класса также. Не обойтись. Интеллигенция тоже нужна. Все равно необходимы, как все части тела равно необходимы нам. Ноги одинаково важны с головой. Факт. Мы одинаково заботимся. Если у меня мизинец заболит, я на него потрачу, за всю жизнь могу миллион долларов потратить. Это тоже часть моего тела. А если он оторван от тела, я не заплачу больше ни рубля за него. Но он мне абсолютно безразличен. Итак, знание — это то, что объединяет нас внутренне. Может быть, на большом расстоянии, но можем чувствовать связь в сердце при этом. Вот, это духовная связь. Вот, другое измерение жизни существует. Память друг о друге. Это написано в Бхагавадгите, об этих измерениях немножко иначе говорится. Как поддерживать эту связь? Первый способ поддержания связи, пример птицы. Птица, она поддерживает своих птенцов, отпрысков касанием. Правда ведь, когда ребенок рождается, вы его воспитываете и общаетесь с ним касанием больше всего. Руки постоянно здесь вы держите его, всегда просится туда, иначе он не понимает ничего. Он через тактильное восприятие обычно понимает что-то. Вы его так потрясете, он понимает, что это означает. Или так можете сделать, а может и так сделать. Вот это он понимает, вот такие вот непосредственные вещи, касания. Так же, как птица с птенцами. Второй способ поддерживать отношения — это пример рыбы. Она поддерживает взглядом. Смотрит, и все контролируется. Так, когда ребенок уже вырастает, он уже бегает самостоятельно, так. Во дворе бегает и делает, что хочет, пока мать в окно не выглянет. Раз, взгляд ее, и все под контролем. Ой, мне кажется, что делаю не то. Взгляд нужен, чтобы он чувствовал связь. Если маленький чувствует через касание связь, вот мать довольна или недовольна, от касания зависит какого, то более взрослый, сознательный человек уже видит, понимает взгляд. Ну а если он уже зрелый человек, как связь осуществляется? Пример черепахи, мысленно. Она не смотрит на свое потомство и не касается его. Она откладывает яйца и сразу уходит в океан. И думает об этом. Черепахи — это мистические существа. Итак, взрослый сын, он может просто знать: мой отец делал так и так. Он отвечал на те вещи так и так. Мой гуру говорил так и так. Он может поддерживать при помощи мыслей. Связь такую. Это разные измерения отношений. Итак, чем мы сейчас пользуемся с вами? Чаще всего мы видим, люди не понимают ни взгляда, ни слов, ни мыслей. Аргументум ад бакулум говорится. Воспитывай животное палкой. Люди часто понимают только палку, только наказания какие. Только гнев, раздражение, пощечины иногда. А нужно вырасти для того, чтобы понимать на уровне мысли друг друга, очень быть чувствительными. Это не думайте, что это экстрасенс какой-то. Это естественное понимание жизни, человеческое. Тонкое, интуитивное, очень внимательное. Это достигается при помощи развития внимания. Это называется медитация. Для чего семья предназначена? Чтобы развивать эту медитацию. Я эгоист сам по себе. Поэтому хочу наслаждаться. Для этого мне нужна жена. Хорошо, благочестивое желание. Жена нужна. Но теперь ты должен быть внимателен к ней и исполнять ее желания все. А она в ответ также по отношению к мужу должна действовать. Это очищает человека. Еще дети появятся, туда внимание нужно полное тоже. И вот они становятся чуть-чуть, мать становится чувствительной, сон увидела, все, понимаешь, он с ребенком. Или просто как эта часть тела задрожала, ой, что там с ним? Так? Так Ешода понимает. Если Кришна в опасной ситуации, у нее бедро раз дергается, ой, что-то там, пошла смотреть. Не нужно сотовых телефонов. Все понятно. Есть человеческое сердце. Чувствительные люди должны быть. Но если человек живет только на уровне чувств, то есть только удовлетворяет чувства, он, конечно, теряет эту интуицию, это тонкое понимание жизни. Тем более, ничего не знает о душе. Сейчас говорят «русская душа». Термин такой, слышит? Но с какой поры душа стала русская? Но где это написано вообще? Кто это придумал? Эту ерунду. Но как это русская, погодите? Ее на российском предприятии, что ли, сделали? Или как? Как она стала русской? Или как она становится американской? Ну что, это от рождения зависит тело? Нисколько. Тело и душа — это разные вещи. В разные стороны показываете. Тело там, а душа за 40 миль отсюда, вон там, в той стороне совершенно. Как они вместе, это уже другой вопрос. Это сложный вопрос, как они вместе оказались, тело и душа. Но так или иначе, это факт, что жизнь и смерть в одном теле находятся. Хотя они несовместимы. Живое и мертвое. Тело мертво каждую секунду. И сейчас оно мертвое, не думаю, что оно живое. Оно мертвое. Это просто химические вещества. Но там есть жизнь. Сознание. Итак, это сознание использует это тело. Вот оно двигает руками, говорит, моргает глазами, эмоции. И мы думаем, вот живое существо. Не путайте, пожалуйста. Это живое существо может сейчас оставить тело в любую секунду. И уйти отсюда. И тело грохнется о пол. На сцене здесь. И вы больше слушать его не будете, смотреть не будете больше на него. Скажите, вызовите службу, пусть его увезут, это тело отсюда вообще. Вот в чем разница. Кого же мы слушаем сейчас? Тело? Нет. Но если эта душа сидит там и только о своем теле говорит, она сумасшедшая. Если только тело демонстрирует, это просто сумасшедшая душа. В иллюзии находится. Сумасшедший тот, кто находится в иллюзии. Он думает о себе совсем не то, что он есть на самом деле. Сумасшедший думает, может думать, что он Наполеон, скажет. Вот поэтому он сумасшедший. Он думает о себе не то, что он есть на самом деле. Неадекватен человек. Итак, нам нужно сменить тождество. Я не тело. Я нахожусь в этом теле, но я частичка Бога. Слуга Бога. В этом теле есть слуга. Он находится. Не зная Бога, он служит этому телу. Этим чувствам. Этому тонкому уму. Пытается удовлетворить их. Удовлетворить себя самого. Как бы. Он тоже служит этому всему. Но это служение описывается так. Вы можете жизнь за жизнью, год за годом удовлетворять свои чувства, и они никогда не будут удовлетворены. Плохие хозяева. Это как служить плохим хозяевам. Они всегда будут недовольны. Попытайтесь сделать так, чтобы вы чувствовали полностью довольны навсегда. Нет. Чем больше удовлетворяете, тем хуже становится. Тем более они утомленные, тем более они раздраженные. Чувствуете раздражение иногда? Значит, неправильное тождество. Тождественность неправильная. Итак, человек может быть удовлетворенным простой жизнью, если имеет высокое мышление. Итак, учимся мыслить, медитировать. Сегодня мы начали программу с песен. Это возможность медитации, где мелодия и музыка, и ритм тоже помогают углубиться. Разве не при помощи песен материалисты продвигают всю пропаганду секса и всякой другой ерунды? Это поверхностной любви. А потому что мелодии красивые, сердце проникают, ритмы находят. Так, чтобы вот в сердце проникла эта ерунда именно. Это способ, это древний способ, который сейчас сильно извращен. Миллионы сексуальных песен люди поют. А потом они это делают. Потому что получили в сердце эту ерунду. Любая плохая вещь, если ее показать привлекательно, люди примут ее. Талантливо. Дайте этот талант человеку показать, как курить сигареты. Например, фильм «С легким паром. Ирония судьбы». Всем нравится? Очень талантливо сделан. Там талантливо пьют водку. Талантливо находят партнеров. Талантливо создают проблемы в личной жизни. И красиво все это очень привлекательно. И каждый хочет попытать счастье в этом же направлении. Не так ли? А вы понимаете это направление? Если взять не фильм, а реальность. Это будет полезно все, что там преподнесено. Очень талантливо. Это хит вообще. Вся страна смотрит «С легким паром» перед Новым годом. Обязательно, чтобы вдохновиться на Новый год. Как там талантливо пьют водку, как они талантливо шутят, как это все смешно, как это все психологично, как все точно, как влюбляются, как разлюбливают друг друга. Как создается новая любовь на старых обломках. А потом люди подражают всем этому, потому что очень талантливо показано. Видите, какая иллюзия интересна? Как все это распространяется? Поэтому талантливо нужно показывать хорошие вещи. Издревле, в ведической культуре, любой талант, любая способность служила Богу. Танец, музыка, живопись, литература, поэзия, философия, медицина, любая область знания, обществоведение. Все, все служило Богу. Абсолютно каждой науки создавали в связи с Богом. Это была великая цивилизация. Я сейчас здесь показать вам классический Бхаратнатьям, вы будете поражены этой культурой. Или раги какие-то сыграть на высоком уровне. Будем потрясены тем, что услышим и увидим. Это культура, божественная изначально. Источник всего. Итак, ум может быть глубоким, устойчивым. Думать нужно только об одном. Одно только нужно. Не нужно так много вещей. Все остальное предопределенное произойдет с нами обязательно. Нужно знать просто одну вещь, от которой все зависит. Что это? Если вы думаете о Боге, все автоматически прикладывается. Автоматически прикладывается. Если вы думаете, как удовлетворить Бога. Если вы думаете, как удовлетворить начальника на работе, вам будет гарантирована хорошая зарплата, хорошие отношения. Итак, если вы знаете, как удовлетворить президента страны, о, вас могут очень высоко продвинуть. Все ваши проблемы автоматически решатся. Ну а если вы думаете, как удовлетворить Бога, что вы думаете? Вы все потеряете? Такого никогда не бывает. Именно он поддерживает каждое живое существо. И президентов страны, и вашу жену, и мужа, и разум дает. Он поддерживающая сила. Поэтому любые шахты говорят, люби Бога, с этого начинай. А потом люби человека, не наоборот. Если ты полюбишь Бога, а потом человека, ты не упадешь. А если ты полюбишь человека без Бога, ты упадешь. Потом первая заповедь – люби Бога. Вторая – люби ближнего. Любой твой ближний. Неважно кто. И так далее. Итак, издревле учили даже детей медитировать на Бога непосредственно. Каждый это может делать. Потому что Бог отвечает любой искренней душе. Независимо от его положения, возраста, происхождения. Это не зависит, не имеет значения. Кто богатый или нищий, не имеет этого значения. Умный или глупый, не имеет значения. Это все детали. Суть в том, что мы духовны. И на душу он всегда отвечает любовью. Поэтому необходимо учиться глубоко медитировать. Молитвенная практика нужна человеку. Если мы повторяем Харе Кришна мантру, мы должны это делать глубоко, сосредоточенным образом. Какое-то количество времени должно быть очень глубоким. Хотя бы час-полтора в день. Хорошей медитации. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Ее можно слышать как звуковую вибрацию. И можно в ней видеть разнообразие этих слогов, сочетаний. Потом увидите форму. Звук создаст форму постепенно этой медитации. Вы увидите форму. Увидите качество. Вы увидите Бога. Вначале было слово. И слово было Богом, говорится. В звуке все увидите. Эта вибрация звука трансцендентная. Она имеет также информацию о форме. Имя имеет информацию о форме. Имя самое емкое понятие всех. Звук. Например, любой объект имеет четыре характеристики. Нама, рупа, гуна, лила. Имя, форма, качество, функции. Четыре. Если чего-то одного не хватает, это уже не объект, а аспект. Например, солнце. Оно имеет все характеристики. А вот солнечный свет не имеет всех характеристик, формы нет. Это уже не объект, а аспект солнца. Но если говорить объект, и Бог это объект, высший объект, он имеет четыре характеристики. Имя, форму, качество, характеристики, функции. И что из этих четырех наиболее полно передает информацию о нем? Форма, люди говорят, хочу увидеть Бога. И надеются, что именно форма передаст все это. Нет. Например, форма. Как описать собаку по форме? Можем описать. Собака – это четыре ноги, хвост, уши, голова. Вы получили информацию о собаке, о ее форме. Выходите на улицу и видите лошадь. Четыре ноги, хвост, голова, шея. Думаете, какая большая собака. Форма похожая, может быть. Кроме этого, стол вот этот прямоугольный, а есть столы круглые. Но если я скажу слово «стол», в этом слове «стол» есть все модели столов. И круглые, и квадратные, и треугольные, и стеклянные, и пластиковые, и деревянные, и каменные, какие, и металлические, какие хотите. Слово емкое, видите, звук – емкое понятие. Имя. Поэтому говорится, да светится имя твое, где двое трое во имя мое, призвавший имя Господа спасется. Опять же, имя, имя, имя. Везде красной чертой проходит. Призывайте эту высшую энергию в свою жизнь по имени. Призывайте в молитвенном состоянии, как ребенок, потерявший мать. Просто представьте, что в каком-то большом супермаркете тысячи людей, вам всего 5 лет. И маму потеряли. Медитируйте, вы же умеете медитировать. Что вы чувствуете? Вы же что-то чувствуете, вы же потеряли маму. Сотни, сотни тысяч людей. Боже мой, где мама? Вам 5 лет, вы не знаете, что делать. Вы что начинаете делать? Начинайте кричать «Мама!» И этот звук очень тревожит всех людей. Он зовет мать, все смотрят, помогают, все начинают суетиться. Если мать услышит этот голос, она немедленно прибежит к вам. Если мы повторяем шутку, то результат будет другой. Как один ребенок, он шутил. Все старшие работали в поле, а его на опушке у леса в тени посадили. И наблюдали, как он там. А он шутку там затеял одну интересную. Он иногда кричал «Волк! Волк!» Я потом радовался, как все брали там вилы, грабли и бежали к нему, вся деревня, убивать волка. Прибегая, говорит, а нет никакого волка, я пошутил, он развлекался таким. Раз он кричал волк, два кричал волк, три кричал волк, четыре, на пятый раз никто не побежал. А волк пришел на самом деле. Волк! Да он всегда кричит волк. Волк съел его. То есть, это не шутка, если мы обращаемся к Богу. Мы должны хотя бы теоретически знать, что в имени Бога Бог присутствует, и нужно быть внимательным в его присутствии. Если мы хотим, чтобы у нас был порядок в уме, призывайте высшую энергию, она найдет быстрый порядок. Но тогда, когда вы внимательны. Если вы не внимательны, то личность переходит и говорит, звали меня. Он даже на меня внимания не обращает. А, видимо, ошибка какая-то. Я тут не нужен. Он идет снова. Что делает наш ум? Если кто-то уже практикует 16 кругов или больше, уже час, полтора, два он медитирует год за годом. Ум хитер. Он к нам обращается перед тем, как мы берем четки, джапу. Ты тут надолго? 2 часа? Хорошо. Я через 2 часа вернусь, повторяю. И он пошел гулять туда, сюда. Вы язык на автопилот поставили просто. А он гуляет где хочет вообще. Это не повторение, это не медитация. Это блуждание ума. И от этого блуждания ума и медитации в сочетании вы чувствуете потерю энтузиазма и отвращение к этому всему. До головных болей. Это как воду с огнем смешать. И дым, вот этот ест глаза. Это неестественно думать о материальном и повторять что-то духовное при этом. Контактировать с двумя энергиями, которые противоречат друг другу. Ты будешь тогда в материальном мир погрузиться без проблем. Умирать так с музыкой. Решиться на это. Либо в духовную область погружаться, серьезным образом, но хотя бы часть времени своего дня, утреннюю часть времени, внимательно повторять свою мантру и слушать ее с удовольствием, с любовью. Зовите Кришну, зовите его в свою жизнь, просто зовите. И вы почувствуете, что он присутствует на вашем языке, начинает танцевать. Ведь Кришна, он наслаждающийся, он никогда не бывает серьезным. Он бывает серьезным, конечно, он играющий. Но он не озабочен ничем. У него нет проблем, имеется в виду. Депрессии никогда у него не случаются. Обиду он не помнит никогда. Он чистый, трансцендентный, как солнце сияющее. Его нельзя ничем осквернить. Представьте, он приходит на этот звук, начинает присутствовать, что в вашей жизни произойдет. Вы моментально поймете, как все это дешево, что я переживал внутри, все эти обиды, все эти материальные счеты. Я всегда свожу с кем-то и со мной сводят. Разве это жизнь вообще? Жизнь совсем другое дело. Жизнь вечна. За что мы здесь боремся, скажите? За деньги, что ли? Всю жизнь зарабатываем деньги, а потом лечимся на эти деньги всю жизнь оставшуюся. И это называется жизнь. И ради этого мы живем. Лекарства нам и не нужны, собственно говоря. Нам нужно счастье. Человек должен быть счастлив, а не просто запастись лекарствами и деньгами. Это все концепция атеистов. А вдруг? Нужно деньги накопить, а вдруг? Потому что что-то вдруг может случиться. Если наша жизнь предопределена, наше рождение, то предопределена наша пища, одежда и жилье тоже предопределено. И наши усилия тоже предопределены. Да, нужно стараться что-то делать, исполнять свои обязанности. Все остальное придет само по себе к человеку. Без особых борьбы не нужно специально для этого. Люди неправильно живут просто. Знаете, сколько тратят сейчас энергии на борьбу, на конфликты? Вы удивитесь. Почти 100% векали. Люди тратят энергии на разногласия, противоречивые выяснения отношений, зарабатывание денег. Они не живут просто. Они просто конфликтуют и борются. Жизни-то нет. Потому что жизнь начинается с состояния покоя, шанти, гармонии. Мир еще так и не достижен в обществе. Поэтому жизнь настоящая еще не начиналась. Как Будда сказал, нет счастья равного покою. И люди еще не ощутили этого счастья. В мире нет мира. Напряжение это лишь перемирие. Более того, парадокс в том, что мира пытаются достичь при помощи войн. За мир же все это. Парадокс заключается в том. Много войн, а цель – мир. И войны не кончаются, потому что мир так и не наступает. Так вот, мир нужно, чтобы наступил внутри личности, хотя бы одной. Там нужно понять, как установить этот мир в обществе. Шанти, умиротворение. Ум сосредоточен на всепривлекающем образе Верховной Личности Бога. И отождествляйте себя с Его бытием. Я Его часть. Я такой же качественный, как и Он. Я Его слуга. И в этом мире будете представлять Бога. Будьте уверены, бесстрашны. На платформе вечности действуйте, знания и счастье. Вот так мир трансформируется, так может мир измениться. Они хотят создать какие-то совершенные машины, чтобы изменить мир. Но нужно создать совершенного человека, чтобы изменить мир. Машины не изменят мир к лучшему. Даже если создадут совершенного робота какого-то, он не изменит мир. Это лишь программа, она исполнитель называется. И человек, он не просто исполнитель. Конечно, есть исполнители, их так называют, с позиции кармы. Слышали о таком явлении, как Чикатило, да? Этот человек убил несколько сот, и на этом миссия его закончилась. Это называется исполнитель с точки зрения кармы. Он пришел выполнить карму. У него нет какой-то миссии, какой-то цели жизни, осмысления, ничего нет. Он пришел просто исполнить вот это свое намерение. Такова его судьба. Исполнитель пришел. Или робот. Человек, наделенный программой кармы, убивает и уходит за кулисы. Все. В этом его роль закончилась. Не осмысливая жизнь, не задавая вопросов, ничего другого нет. Пришел исполнитель, называется. Или другой пример. Человек идет на работу рано утром, просыпается, чтобы идти на работу. Работает, как осел, говорится, устает. Приходит домой, ест, ложится спать, секс с женой. Рано утром просыпается на работу, тяжело работает, как осел. Домой, ест, спать, ложится, имеет секс с женой. Рано утром на работу. Работает, как осел, устает, домой, ест, спать, секс, утром, на работу. И исполнитель, понимаете, нет цели, нет миссии, нет осмысления. Итак, мы видим, что создано много исполнителей в обществе, людей. Они с программой живут, как биологические роботы. И при этом они хотят создать какую-то машину, куда вот мы всю информацию заложим, дадим ей интеллект, и она станет совершенной и будет изменять наш мир, улучшать. Машины будут улучшать. Этого не случится. Необходимо, чтобы это делали люди. Праведники появились. Которые не являются исполнителями, а имеют миссию. Миссия. Это другое предназначение человека. Они знают, для чего они живут. Они знают предназначение цивилизации. Они делают все осмысленным образом. Не просто исполнители. Они осмысливают все, что они делают. Связывают с Богом. Это полное осмысление. То есть в состоянии медитации человек действует. Как йога жизни его. Работа – это йога. Семья – это йога. Все для него – это состояние йоги происходит. Связано с Богом. Йога – это связь. И наилучший способ помнить Бога постоянно – это повторять Его имена, говорится. Это лучше всего. Потому что вообразить Бога невозможно, а имя можно произнести. И имя даст образ само, постепенно. Оно же очистит сердце, оно же даст высший образ. Кришна невоображаем. То, что увидите, ни в какое воображение не вкладывается. На самом деле. Представить это невозможно. Это выше всяких представлений. Поэтому повторяйте внимательно, слушайте, медитируйте. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. При этом материальная энергия, она будет строить некоторые препятствия, сбивать с толку. То есть событийность сбивает нас с толку. Ход событий каких-то временных может быть нас с толку. Например, война может случиться. Или 2012 год, там, климат сильно изменится, может быть, мы беспокоимся, а вдруг то, вдруг все. То есть она могущественно наделена этим арсеналом беспокоить ум. Поэтому повторяйте стабильно, ежедневно. Так же, как материальная природа постоянно нас загрязняет. Но мы же моемся каждое утро и день. Постоянно моемся, и так поддержим чистоту. Но она продолжает делать то же самое. Одежда все равно изнашивается, все загрязняется. Умылся, грязный уже к вечеру. Мы же не говорим, зачем умываться, раз все равно будешь грязным. Нет, нужно поддерживать чистоту. Значит, есть медитация, то же самое. Хотя природа будет нас сбивать с толку, влиять на ум, осквернять нас. Нужно поддерживать чистоту ума и тела. Медитация – это часть нашей практики ежедневной. С утренних, в утренние часы, до работы должна быть медитация, затем деятельность. Так приходит постепенное осмысление жизни. За пределами беспокойства существует Вайкунтха, другое измерение, другая мерность. Мир без беспокойств, мир вечности, знание блаженства, духовный мир. Эта частичка души, она оттуда смотрит в этом теле, себя дорисляет. Она не покидает Вайкунтхи на самом деле. Это лишь взгляд, брошенный на нашу жизнь души. Ну вот смотрите, сейчас там ребенок пробежал в коридоре. Я отвлекся на секунду и снова вернулся к лекции. Вот и все. Вот так же душа находится в материальном мире. Как бы на секунду отвлекается из вечности. Но эта секунда никогда не кончается в нашем измерении. Видите? Жизнь за жизнью, вот уже не помню, когда мы пришли сюда и зачем. Однажды Нарада Муни, мудрец среди полубогов, он путешествовал с Кришной по лесу. Где-то они путешествовали. И Кришна захотел отдохнуть. Они присели под деревом в красивом месте. И Нарада поклонился Кришне и сказал: «Дорогой Господь Кришна, у меня к тебе есть один вопрос. Меня очень волнует один вопрос. Одну вещь я не могу понять. Как действует иллюзорная энергия?» Ну, то есть, вот мы же не замечаем, как мы засыпаем, правда же? Вот как это происходит? Вот как попадаем в эту иллюзорную энергию, власть потери души? Кришна зевнул, говорит: «Нарада, ну не время сейчас философских бесед. Я устал немножко, хочу пить. Не могу ты воды принести мне? Я вот слышу тут какое-то журчание воды. Там есть какой-то ручей, принеси мне попить». И Нарада взял там свою командалу, побежал к ручью. Точно, ручей, источник хороший, чистая родниковая вода. Но там стоит женщина и ждет, когда ее кувшин наполнится водой. И Нарада стал в очередь. Тоже уйдет, наполнит воду, принесет Кришне попить. А кувшин очень большой. И Нарада подумал: странно, маленькая женщина, большой кувшин воды. Как же она понесет его в деревню? Она же не поднимет, это же невозможно. Посмотрел в лицо, красивое, скромное. Он разговорился с ней, представился. Она тоже. Можно я помогу? Конечно. И понес кувшин в деревню. Из деревни уже не вернулся. Вы знаете, как происходит. Дальше подробно не буду описывать. Они поженились. Нарада сменил одежды, одел тюрбан, усы отрастил. Украшения стал носить, как домохозяин, на работу устроился. Не знаю, где он работал, но он работал. Семья, дети, и они жили долгие годы счастливо. Долгие годы они жили счастливо, дети стали уже подрастать, но случилось большое несчастье в их жизни. Какое-то бедствие, ураган налетел, наводнение там было, и все, что хотите. Деревня была разрушена, и вся семья народы погибла. И жена, и дети все где-то утонули, все пропали без вести. И он сидел, разбитый горем, плакал и говорил им тоже: «За что? Почему? Почему так? Почему жизнь так сурова? За что такие страдания?» И плакал. Вдруг услышал: «Нарада, ну где ты есть? Я тебя уже 5 минут жду с этим кувшином воды». «Пять минут? 5 минут? Я жизнь прожил, Кришна!» Вот так действует моя иллюзорная энергия, Кришна сказал. Вот так она действует. У вас все растягивается на, как бы, на вечность здесь. Нет, вы вечная душа. Вы наблюдаете из вечности, поэтому вам кажется, что это вечный мир. Вы наблюдаете свое кресло, фильм. Но там не реальность, там актеры играют, там сцены. А реальность здесь, на самом деле. Вам кажется, что это реальность. Нам тоже кажется, что это все реально. Это нереально. Это мертвые тела мы сейчас носим, которые созданы нашей кармой. Это не наша суть. Это поверхность нашего существования. Внешняя энергия называется, а мы есть внутренняя энергия. И как только перестаем себя отождествлять с этой внешней энергией, мы освобождаемся. Поэтому что же нас отождествляет с этой внешней энергией? Чувство собственности. Я, мое, мне, мне. И вот пока человек не научится отдавать, служить Богу, он так и не познает себя, этот мир и другие измерения. Познавайте себя, познавайте мир и служите Богу. Три вещи, откроют все. Все просто. Это высшая йога. Или бхакти-йога. Это знание передавалось с прошлого. Первый, кто получил знание в этой вселенной, был Вивасван, Бог Солнца, Бхагавад-гиту. Затем Ману, прародитель людей от Бога Солнца. И первый царь, который получил это знание, был Икшваку. А затем передала всем праведным царям по преемственности. Так написано в самой этой книге. Вселенское знание. Пожалуйста, какие будут вопросы? Мы остановимся лекцией. Это не мне. Нужно отключить кондиционер, холодно. Кто-то замерз в зале, поэтому... Это уже последнее, это сос был уже, человек уже всю лекцию сидел. Окоченел, видимо, уже, поэтому... Отключите кондиционер, иначе он не выживет. Теперь можно вопрос задавать. У нас был интересный случай. Вообще в России, как развивалось это движение, было необычно. Я был в Уфе в 90-каком-то году. 90-91 год. Мне позвонили здесь преданные местные и сказали: приезжайте, пожалуйста, к нам. У нас есть храм, ашрам. Мы купили. Ну, это редкость была по тем временам. Представьте, что-то купить. И я приехал зимой. Они купили домик деревянный такой, 2 на 3 метра примерно. Там был подвал такой, как 2 этажа получается. Но помещалось только несколько человек туда. И посреди печка еще стояла. И потолок был вот ровно под мой рост. Такой. Это был первый храм. И они его дешево купили, потому что он стоял на обрыве, вот река Белая тут есть, вот такой обрыв там есть, он на краю уже стоял, уже падал туда. Вот так он зависал. Вот они дешево поэтому купили его и сказали: приезжайте туда. Там не было ни диванов, ни кровати, ничего не было. Тали помнит, я вот ее оттуда первый раз увидел из подвала, она там картошку чистила в этом подвале, чтобы готовить что-то, обед какой-то божествам. И ни воды, ничего там, не помню. Утром я проснулся, говорю: где омовение? Говорит: омовение на сопку, наверх эти колонки нужно с ведром. И обливаться там, мы обливаемся там. Но это трудно уже подняться, потому что там этот ледник образовался скользкий, и трудно идти уже по нему. Поэтому другой способ есть, в сугроб. Помыться в сугробе. Я делал короткую гамчу, думаю, так, наверх я, видимо, не поднимусь, я упаду где-нибудь там точно. Ветер какой-то, зима, снег. Думаю, я в сугроб. Нужно было лечь в сугроб и подождать, пока оттает что-то для вас, и потом помыться. Вот такое условие было. Чтобы помыться, нужно было полежать в сугробе, чтобы это оттаяло, вода, чтобы снег оттаял. А только я о чем хотел говорить, не помню. К чему этот пример привел? А? Холодно от кондиционера? А, да. Я вспомнил другой пример, на самом деле. Я рассказал эту историю про Уфу. И вот, ну вот, советские люди, они же все были героичные, помните же. Сугроб, нет проблем. Духовная жизнь, под колонкой очень хорошо. В погребе, где угодно. На краю обрыва спят спокойно. Дом там уже падает в белую реку. Нет, нормально, мы Хари Кришна повторяем, все хорошо. И один человек, он получил книгу Шрилы Прабхупады, кто-то ему распространил. И он читал ее и решил познакомиться с людьми, которые практикуют, ему понравилась книга. И тут есть телефон, он созвонился, стал писать потом и стал спрашивать, как же мне быть, как практиковать, вот что за практика, я хочу тоже заниматься йогой, бхакти-йогой. Ему сказали, научись повторять мантру на четках каждый день. Значит, перед этим такое, принимаешь холодный душ и повторяешь 16 кругов Хари Кришна мантры. Не обязательно душ нужно холодный принимать. Омовение каждое утро. И через полгода он пишет письмо. А можно мантру не под душем повторять холодным? Очень холодно. Он полгода повторял 16 кругов, находясь под холодным душем. Это русские, советские, преданные, они герои все были. Сейчас таких героев не найти, мне кажется. Нас воспитали на примерах Павлика Морозова, помните, Зои Космодемьянской. Мы ничего не боялись. 16 кругов под душем нормально, под холодным. Итак, мы принимали аскезы большие в начале, но для многих это сыграло хорошую роль, что у нас здоровье улучшилось, скажем. Аскеза, но улучшает здоровье. Но некоторые могли подорвать здоровье свое. Не очень разумно было аскеза. Так, вопрос у нас есть. Сыну 29 лет, ему очень плохо. Не хочет слышать о Боге. Что делать? Как вы думаете, что делать? Лошадь можно взять за усы, привести к воде. Но если не хочет пить, уже не заставить ее пить. Последний способ остается здесь, последний шанс. Ваш пример и ваши молитвы. Если это ваш сын, а вы мать, то ваши молитвы очень могущественны будут. Это последнее, что остается. Молиться за него и служить Богу. 29 лет — это как бы только сейчас начало какой-то осмысленной жизни. Он не понимает слово «Бог», поэтому так реагирует. Вы должны дать пример духовной жизни. Возможно, вы привлечет пример ваш образ жизни, ваши качества. Не говорите прямо о Боге, ведь можно дать какие-то знания. Карма, реинкарнация. Начните с таких простых вещей. Законы бытия существуют вселенские. Говорите об этом. Бога не называйте Богом, называйте абсолютно истинный источник всего. Философский язык еще существует. Так легче ему будет принимать что-то. Слово Бог сильно извращено в мире атеистов. Бог вообще, слово Бог, людей заставит напрягаться немножко, не доверить, потому что это сектантство и все это с Богом связано. Религиозная вражда, много-много негатива в слове Бог сейчас. Прямо слово «Бог» не нужно употреблять в этом случае. Но любой ученый знает, что есть источник творения. Но они думают о том же, о других понятиях. Как философы, как ученые, как физики, не знаю, как карма-психологи или психологи. Это тоже энергия Бога. Так постепенно можно прийти к пониманию, что есть высший разум вселенский. Вы сказали, что не важен результат прожитой жизни. Не могли бы вы это разъяснить? Угу. Да, хорошо, хорошо. Результат прожитой жизни не важен. Вы можете быть удачливы в материальной жизни или неудачливы. Это от кармы зависит. Это не важно. Не важно, какой болезнью вы заболеете, если это предопределено. Не важно, сколько раз вы женитесь и разведетесь, если это предопределено. Это не имеет значения. Неважно, какое у вас потомство будет, если это предопределено. Плохие дети предопределены бывают. Важно, что вы будете духовно совершенствоваться. В материальной жизни неважно все, в том смысле, что оно временно. И хорошая жизнь проходит, и плохая жизнь тоже проходит. В конце нуль, смерть выбирается. В этом смысле это неважно. И благочестивые люди становятся грешниками, и грешники становятся благочестивыми. Знаете, такие истории есть, как с Леонардо да Винчи истории. Он искал, когда писал «Тайную вечерю», Тайная вечеря, помните, это же сюжет из Евангелия, где Иисус с учениками обсуждает эту тему, что он будет распят, и его предаст один из учеников. Была тайная вечеря. И Леонардо, он писал этот сюжет, фреска была у него. И он искал образы для каждого персонажа. И очень трудно было найти ему персонаж, образ Иисуса. Он искал натуру, нужно найти очень такого чистого человека, безгрешного человека. И он искал и нашел однажды в хоре, в церковном хоре, среди юношей, увидел такое лицо. Он обрадовался, но помните этот сюжет из песни? И пригласил мастерскую его. И сделал из него этот образ. Все было замечательно, хорошо. Но потом столкнулся с большей проблемой, потому что образ Иуды был еще сложнее. С одной стороны, он сподвижник Иисуса, близкий ученик. С другой стороны, он порочный. Очень противоречивый, сложный образ. На это ушло у него, если образ Иисуса он искал где-то около 2 лет, то образ Иуды он искал более 3 лет. И уже отчаялся, потому что от него заказчики требовали уже какой-то работы. И однажды, проходя где-то по улице со слугами, он увидел человека, лежащего в канаве. У него был какой-то свет, но он уже был порочный. Печать пороков была на этом лице. Вот он, то, что нужно для того, чтобы создать образ Иуды. Этого пьяного, полубессознательного человека в слуги принесли в мастерскую, усадили. И вот прямо в таком состоянии Леонардо стал создавать этот образ с него. И человек потом очнулся, пришел в себя, стал озираться, говорит, я здесь уже был. И так вы с меня уже рисовали портрет 3 года назад. Это был один и тот же человек. Образ Иуды, образ Иисуса, образ был один и тот же. Прототип. Каждый человек может с благостью упасть вниз и снизу подняться. Поэтому и то, и другое не важно. Важно только одно. Не деградировать умом и сознанием. Если вы выполнили свой долг в полном смысле слова, вы никогда не деградируете, хотя жизнь может быть неудачной с этой точки зрения. Но вы не падаете, когда жизнь удается. Посмотрите на жизнь святых. Можно назвать, что их жизнь была удачной с материальной точки зрения? О нет. Какие лишения, страдания святые переносят? Смотрите, какая карма. Но как они терпят и как они исполняют свои обязанности? Что делать святыми, видите? Не какие-то удачи или легкая жизнь. Ведь легкая жизнь — это просто дешевка. Жизнь — нелегкая вещь. Смерть тоже нелегкая вещь. И рождение нелегкая вещь. В этом смысле это не важно. В этом смысле не важно. Как уж насложилась жизнь по судьбе, не важно. Важно, что вы не падали, не теряли достоинство человеческое. Как правильно поститься в Экадыши? Узнаю. Советское время вспоминаю. Русские, они же фанатики были. Все эти русскоязычные. Если не знают правила предписания, они следуют им до смерти. Экадыши правильно соблюдают так. Скажу, потом не жалуйтесь только. Вы должны поститься весь день без воды, повторять как можно больше святого имени, читать книги священные, не работать в этот день, ночью не спать, продолжать практику духовную. Если даже во рту была маковая росинка воды, пост прервется, Экадыши прервется. Вот таким образом. Утром вы должны ложиться спать. Немножко прервав пост, когда необходимо, через сутки, вы должны продолжать деятельность. Если вы не умрете, то выживете, получите благо. Ну, наверное, не умрете. Но то есть такие правила предписания. Но не все люди это могут делать, потому что работа, нужно идти на работу. Ведь верно же? Можно сказать, что у меня Экадыши сегодня, простите. Я не работаю в ЭКДШ. Начальство не примет такого, у них нет таких правил и предписаний. Поэтому вы должны пойти в ЭКДШ на работу. И там тяжело, может быть, трудиться, может быть, грузчиком работаете. И сутки вы должны не спать, не есть, не пить, а таскать мешки. То это не практично. Если вы хотите есть, ешьте, но ни в коем случае не ешьте зерно и бобы, зернобобовые, не касайтесь этих продуктов, вы кадыш. Что в эти дни там скапливается греховная карма, очень плохая. Как наука утверждает, в эти дни повышается солнечная активность. 11 день после полной луны и новой луны, 2 раза в месяц. В эти дни повышенная нервозность в обществе, особенно в городах. Много аварий на дорогах, много конфликтов. И материальные дела не клеятся, трудно склеить. Поэтому рекомендуется не работать в этот день, не есть зерно и бобы или вообще поститься. И воспевать Святое Имя, читать Священное Писание и весь день быть в экстазе, чтобы эта карма вас не коснулась вообще. Экадыши очень экстатичны в этом смысле слова. Хотя материально они неблагоприятны, духовно очень благоприятны. Время освобождается, не спать, не есть, ничего не надо, только воспевать. То есть может сплошной транс быть, не аскеза, а экстаз. Если же вы весь экадыш посетите, думаете, когда же он кончится, когда же наконец поем, попью, то это не экадыш. Это называется самоистязание. Поэтому будьте практичными, у каждого может быть своя аскеза, кто-то любит полностью поститься, и как раз это хорошо выдерживает, другие не могут так поступать. Огонь пищеварения может вас сжигать страшным образом до тошноты в эти дни. Может быть, очень тяжелым пост может быть. Поэтому можете пить молоко, фрукты, овощи немножко, чуть-чуть, пару раз в день, чуть-чуть. Но раз в году поститесь полностью. Раз в году нужно сделать это. Что этот экадыш очень могучный. Это было 22 июня вот этого года, прошел он уже. Пандовый экадыш. Старайтесь поститься без воды, без пищи. Круглые сутки. Неправильно выйти из поста. Он очищает, если даже мы ошибались в экадыше, в течение года он очищает от всех ошибок. Очень могучный день. При рассказе вы говорили о русских ведах. Это что-то другое? Или я неправильно слышу, что это? Это условное название русские веды. Веды одни. Но обнаружены территориально на территории России эти древние книги. Записаны в рунах, не на санскрите. Перевод не очень хороший, трудно переводить, комментариев нет. Объем небольшой. Но информация та же самая, что в индийских, так называемых индийских ведах. То, что Вьясадева записал на санскрите, они объемны, классифицированы все, философски обоснованы, то есть они более научно изложены. Но информация та же самая, терминология совпадает. Даже наш русский счет цифр, он на санскрите фактически до сих пор сохранился. Мы говорим «один», на санскрите «ади» – начало, «два» – «два», «три» – «три», «четыре» – «чатур», «пять» – «панча». То есть практически весь счет цифр русских он сохранился на санскрите. Богиня Джива в русских ведах, богиня жизни, Джива. В санскрите Джива – это в переводе «жизнь». Веда – ведать знания. Мы до сих пор пользуемся этим понятием. Не изменилось. И есть целое издание книги, где лингвисты показывают аналоги этих слов ключевых. Все русские старые слова и санскритские слова, они связаны. То есть веда была одна. Но поскольку мир большой, и на планете были культуры разнообразные ведические, не одинаковые ведические, то есть разные были стандарты ведической культуры, то они записывались по-разному, в разном объеме и с разными акцентами. Но знание все то же самое. Устройство Вселенной описывается, о душе, говорится о реинкарнации, как она мигрирует в этой Вселенной, по каким законам описывается. И также говорится, какие уровни знания, каким людям открываются, а какие не открываются. русских видов дается необходимо, и пророчество, как и у всех видов, дается. Пророчество современного мира там дается, но я не хотел бы его озвучивать в публичном зале. Это может встревожить некоторых людей. Но картина описывается точно в русских ведах. Они были названы «православные», «правславить». Это оттуда, из русских вед. Позже это присвоено было церковью, современной уже. Вот этот термин «правславить». И многие слова были извращены позже. Была как бы культурная революция произведена, чтобы искоренить русские веды на территории России. Как ведьма, сейчас это слово негативное, ругательное, оскорбительное. А ведьма имеет другое происхождение, позитивное. Ведь, вед, ведать, ведает. Ведающая ма, мама. Знающая мать. Это уважительное отношение, ведьма. И позже это изжигали на кострах, и слово «ведьма» стало оскорбительным. То есть нужно восстанавливать эти понятия, чтобы понять русские веды. «Правь» славить. Есть «явь», «явь», «правь», «навь». Есть «кривда», есть «правда». Это все оттуда термины. И вот «правь», «правду» славить. Тот, кто говорит «правду», «православный» означает. Это значение слова. То есть на территории России была очень могучная цивилизация ведическая в прошлом, но она пришла в упадок и поэтому была уничтожена. Они скатились до языческой культуры, поэтому были уничтожены. То есть забыли единого Бога, который описывается как Вышень или Крышень в русских ведах. Вишну или Кришна в индийских ведах. То же самое. Над всеми Вишну, все Вышни, мы говорим. Вишну над всеми Вишну, все Вышни. Вишну означает все поддерживающие, пронизывающие все. Вишну слово называется. А Кришна все привлекающие. И Вишну называют его Лель в русских ведах. А в индийских Лал. Рада. Слово радоваться, мы говорим. Рада, Радха. Это его энергия радости. Рада. Он играет на флейте. Есть Хара, воды. Водить имя Хара. То есть это все связано, видите. Но культура несколько отличалась, хотя была ведическая, они были разнообразны на планете. По всей планете была культура ведическая, но разная. Как вот, скажем, есть город, есть деревня, правда же? А в одном обществе. Но культуры чуть разные отличаются. Или какие-то районы, вот Украина, южная, северная, говор разный может быть. Или Россия, южная, северная, тоже по-разному говорят, несколько слова отличаются, ударения. Акценты разные могут быть, моральные, расставленные. Но культура одна, человеческая. Они знали, понимали связь с полубогами, с высшими существами. Называли их родословной, род. Род. То есть наш род не только материальный отец и мать, но еще восходит вверх. Есть прародители людей, до сих пор он живет, прародитель людей, он не умер до сих пор, это существо из другого измерения. Прародитель человека Ману, и он жив и сейчас Ману. Пока живет Ману, живет и человеческий род. И они знали это все, и общались с ними, но поскольку они забыли все Вышнего, эта культура пришла в упадок. Они могли общаться с деревьями, с другими живыми существами, понимали их языки. Вот эта культура ведическая. Она обладала этими ситхами, знаниями большими, глубокими. Общались с солнцем, с луной, с ветром, со стихиями. Они знали, как хранить образы. Знание хранилось в образах. Не в информации, а в образах. Другой подход. Образ невозможно описать информативно. Это понадобится тома и тома книг. Но в образе очень емкие знания хранятся. И они создавали образы песнями, мантрами. Так передавали знания. Но до сих пор ведическая культура именно так передает знания. Приглашайте детей на киртан, пусть они слушают, это пение священных имен. Это и есть самое главное в воссоздании человеческой расы, высокого разума, интеллекта. То есть мы обретем глубину мышления, начнем жить осмысленным образом. Это что касается русских ветов, вкратце сказал об этом. Но тема плохо изучена, поэтому Я не берусь авторитетно сейчас очень научно утверждать, что это в русских ведах, они плохо изучены, потому что они не очень хорошо сохранены. Тем не менее, в России много последователей русских вед сейчас. Бывают ли наследственные болезни, или это является кармой? Да, это карма, наследственная болезнь – это карма. Не разделяйте эти понятия. Карма проявляется, например, как болезнь. Наследственная или приобретенная болезнь – тоже карма. Это карма. Вы приходите в ту семью специально со своей кармой, чтобы унаследовать болезнь. По закону кармы. Вы должны родиться именно в этой семье, унаследовать болезнь чью-то. Тот, кто утвердился в сознании Кришны, не теряет самообладание даже, сталкиваясь с величайшими трудностями. Это цитата из Бхагавад-гиты. Что делать в приведенной цитате? Что значит в приведенной цитате «утвердился в сознании Кришны»? Утвердился, значит, слово «твердый». Объясняет это слово. Твердый. Синоним. Или твердая вера. Скажите, на чем держится твердая вера? На знании. Значит, утвердились. Только получили необходимые знания, ваша вера становится твердой. Вы утвердились. Сомнение означает отсутствие знания. Невежество. Сомнение – это невежество. И сомнение значит слабая вера. Нестабильный, не утвердившийся, не сильный человек означает. Он иногда верит в Бога, иногда не верит в Бога. Мы с вами очень странная категория людей в этом смысле сейчас. Мы одновременно с вами верим в Бога и одновременно сомневаемся в нем. Не утвердившийся, значит, люди. В Гите говорит, что для такого человека счастья никогда не может быть. Для сомневающейся души счастья не бывает ни в этом мире, ни в следующем мире. То есть нужно утвердившийся. Цельная личность. Это сейчас двойственность нас поражает. Может, есть мой, иногда верю, но это забываю. И поэтому у нас тревоги никогда не кончаются в жизни. У нас любая вещь в жизни может сбить с толку. Если Бог есть, то почему, я не понимаю, происходит то или другое. Вот и все. И человек сбит с толку. Знаний нет. Поэтому необходимы знания, чтобы утвердиться в сознании Кришны. Что есть, не все понимаю, не все слова. Что есть сущность Кришны и сущность Бога? В смысле их иерархического положения. Кришна – это реализовавшийся человек, аватар. А Бог есть все единое и целостное. Кришна – часть. Нет, сейчас я объясню, что это такое. Понятия. Есть три понятия. Три понятия. Есть понятие абсолютной истины. Есть понятие Бог. Есть, наконец, имя Кришна. Они неравнозначны. Абсолютная истина – нечто безличное, равно ко всему относящееся, не предъявляющее ко мне никаких требований. Это некая безличная энергия, заполняющая все, которое я могу пользоваться, как хочу. Так, это просто энергия передо мной. Материальная природа – это брахман, и духовная энергия – тоже брахман. И я пользователь этой энергии. Это называется абсолютная истина. Но слово «Бог» выдвигает уже условия. Бог означает повелитель, обладатель. То есть он уже указывает мне, дает наставление, заповеди. И предъявляет свои права на меня. Ты мой слуга, он говорит. Ведь это уже другое понятие Бога. Активное, тут он пассивное представление есть, как безличная энергия. Пожалуйста, пользуйся сам, чем хочешь. И за последствия я не отвечаю. Что посеешь, что пожнешь, сам отвечаешь за все. Но Бог говорит, Делай так, а не иначе. Возлюби, не лги, не кради, вот так. А иначе наказываю. Я тебя наказываю. То есть закон кармы я создаю. Это мое наказание тебе. Это же другое, близкое, более близкое понимание Бога. Как творец-судья. Но слово Кришна еще выше этого всего. Выше понятия Бог. Бог в личностном аспекте это не творец, не судья. Это возлюбленный. Если вы любите его как личность, вы уже забываете, что он Бог. Вам уже все равно его положение. Для вас это объект любви и все. Это еще выше. Называется Кришна. Личность Бога. Понимаете, какая разница? Это скрывается. Во многих движениях это скрывается. Писание скрывается, кто такой Бог. Упоминается, что есть Бог. Но кто? Когда Иисус спросили, кто же ты? Ну, я скажу, кто я, вы меня камнями забросаете. Ученикам сказал такой. Вот буквально что сказал. Если я скажу о себе, кто я, вы меня камнями забросаете. И много что имею сказать, всего не вместите. И так это тайна тайн, говорится в Бхагавад-гите. Если вы знаете имя Кришны, вы делаете чудеса, любые вещи. Ну, конечно, нужны знания, как общаться с Богом. Понятно, есть целая наука. Нама-таттвы. Но это факт. Вы делаете чудеса вместе с Богом, если любите Его. Кришна – это объект любви, все привлекающие, все прекрасные. Это высший аспект Бога. В этих близких отношениях никто не знает, что он Бог, не помнит. Не обращает на это внимания, вернее. Друзья у него есть, мать у него есть. Вот это раз, эти вкусы отношений, что здесь мы имеем, это все его вкусы. В духовном мире. Ишода так любит Кришну, что думает, что нужно заботиться о нем, иначе он останется голодным, если не покормлю его. Материнская покровительственная любовь, она здесь тоже встречается. И она направлена только на маленьких детей. Поймите. Мать также относится к взрослому сыну. Если я приезжаю домой к матери, она так же себя, как раньше. Иди поешь. Ты же голодный. Ты же ничего не ел? Сколько уже времени ты не ел? Ну-ка иди ешь. Куда пошел? На улицу? Подходит. Меня не спрашивает вообще. Подходит. Штаны поднимает. Носки там какие у тебя? Теплые? Нет? Так, все, иди. Теплые носки. Нормально. Сам я что, не понимаю этого? Это мать, это покровительственная любовь, она всегда будет такой. Я говорю, мама, мне уже 52 года. Она говорит, для меня ты маленький ребенок. Мне все равно, известный ты, неизвестный, кто ты там, кем ты там. Для меня ты просто мой сын, все, это раз и называет. Так же Ишода думает о Кришне. А мне все равно, Бог ты или не Бог, ты мой сын. Это важнее для меня. Любовь важнее положение, факт. Попытайтесь понять имя Кришны. Оно дается в ведах. Ишварах Парамах Кришна. Имеется в виду, что Ишвар, управляющий, очень много может быть аспектов Бога. Они все управляют. Это Ишвары. Аватары и прочее, проявления без, нет конца. Но Парама, высший Ишвара, Парам Ишвара, Кришна. Сад Читананда, Виграха, что его тело полно знания вечности и блаженства. Анадир, Адир, Говинда, то есть предвечный, изначальный Господь, до вечности существует. Представьте. Источник вечности, можете это представить? Источник всех этих божественных форм проявлений. Он выше понятия Бог еще. Еще называют его Бог богов. Как Аллах означает Бог богов. Сад Читананда Виграха и Сарва Карана Карана, причина всех причин. Поэтому, когда вы говорите слово «Бог», вы еще не говорите о Кришне. Вы говорите только о положении. А Кришна – это не положение, это еще любовь. Это еще близкие отношения. И скажите, пожалуйста, с кем у нас самые близкие отношения должны быть? С Богом. То есть с Кришной. Потому что, если вы скажете просто «с Богом», я не могу это представить, как это близкие отношения с Творцом и с Судьей, который меня потом еще судит. Как же могу любить? У нас есть препятствие, официальность какая-то. Могу ли я с Судьей иметь дружеские отношения? Нет. А если я его сын, то Судью заменят, что мне не судил. Правильно? Назначат другого Судью, у которых нет родственных отношений. Что уже это неприменимо аспект отношений. И Судью мы боимся. И уважаем. Но близкие отношения невозможно иметь с судьей Творцом. Так вот, духовный мир, он не творец, не судья. Там некого судить, нечего творить. Это мир вечности. Это мир любви. Вот туда мы войдем. Тогда, когда поймем, кто такой имя, что такое имя Кришна. И раскроем до конца его. А так получается, что у нас? Двойственность. Вы заходите в храм, в церковь, допустим, и серьезно молитесь о своих грехах. А куда вы пойдете наслаждаться жизнью? На дискотеку будете. Вы в храме не можете наслаждаться. Потому что там судья. Он судит за грехи. Прощает, конечно, но он суров. А если вы знаете Кришну, вы вместе с ним на дискотеку ходите. Откуда эти песни, танцы? От него. Он играющий, он наслаждающийся. Это его. И приходите ко мне, давайте вместе наслаждаться жизнью. Вот. В чем конечный как бы аспект достижения Бога. Вечный праздник. Только не идеализируйте, что это просто значит, что слащавое такое. Игры у него ошеломляющие. Как играет Кришна, это ошеломляющая вещь. Его жизнь – это вечная игра. Лила. Мы скажем, моя жизнь тоже игра. Ну, не совсем. Игра означает, что страданий нет. Когда появляется страдание, говорит, это же не игрушки. Нет, это не игра, это страдание. А его жизнь – вечная игра. Он говорит, играй со мной, иди сюда. В мои игры призывает. Направляет свои игры, свою форму. Когда пришел на 5000 лет назад на эту планету, он проявил все свои игры и могущество. Так он привлекает людей. Это же записано все подробно о нем. И в русских ведах, и в индийских ведах. О Кришне пишется. Как он убивает демонов, как любит преданных. Информация идентичная, даже имена те же самые. Не могли бы вы объяснить природу Сай-Бабы? Интересный вопрос, природу Сай-Бабы. Если вы хотите, чтобы я дал какую-то классификацию людям, то вот Сати-Сай относится к классу мистиков. Не думайте, что это аватар Бога, что это Бог. Это мистик. Он обладает некоторыми мистическими ситхами и все. Это все, что можно сказать. Благостная личность. Я слышал и не видел его. Но он добрый человек, благостный. И мистически силен. Но не обладает всеми мистическими ситхами, которых 8. Но некоторыми обладает. Может материализовать какие-то предметы, или понимать ваши мысли, или во сне приходить, давать наставления. Мистики это умеют делать. Но не путайте это с Богом, хорошо? Наш Порфирий Корнеевич Иванов, он тоже был ситхами некоторыми. Не хуже Сати-Саи. Но это именно класс мистиков. Не так часто встречаются сейчас, но есть. Хотя и гораздо больше, чем мы представляем в Гималаях. Они неизвестны просто. В Гималаях достаточно много. В пещерах. Там есть горы, отведенные специально для медитации, правительство охраняет их. Мы видели такие горы в Индии, в Гималаях. Не позволяет туда ходить туристам или приезжать на машинах на эти горы. Она отведена для медитации. Вся гора в Гималаях с пещерами, там живут йоги. Это под охраной правительства. Те, кто пытались туда проникнуть, к пещере подойти невозможно из-за психической завесы страха. Чем ближе подходите, тем больше ужаса испытываете. Вы не можете приблизиться, да уходите. Они недоступны для человека. Там живут очень сильные мистики. Не так давно один человек ушел, может быть, лет 5 назад он уже ушел на самом деле. Но недавно, потому что он долгожитель, ему было более 600 лет. Он эксперт по пранаяме. Он давал классы по пранаяме на кумбхамелах, когда спускались, садху спускаются вниз раз в 12 лет. И он давал лекции по пранаяме, и люди, занимающиеся йогой, приходили, у него получали эти знания особые. Он жил очень долго благодаря пранаяме, определенному стилю дыхания. Поэтому для Индии Сати-Сай Баба, он один из мистиков. Я не думаю, что там его все почитают как Бога, так уж. Где-то в каких-то районах на севере, а так нет. Там более или менее это общеизвестная способность. Почему история человечества имеет свойство цикличности эпохи Возрождения, упадка, почему они повторяются, эти юги, эти эпохи, есть ли некое управление по отношению к этому со стороны высших, по отношению к человечеству сил. Это есть управление высших сил. Время циклично, время управляет этим миром. Циклы. Это есть циклы времени. Мы их считаем в соответствии с Солнцем здесь. Но на Солнце самом другое измерение времени. Есть вселенское время. Это юга. Четыре юги, четыре эпохи. Они повторяются постоянно, как здесь утро, вечер, день, ночь повторяются, циклируют. Но всякий раз что-то новое также происходит, конечно же, во времени. Устройство этого мира таково, что здесь вращаются тригуны природы, вращаются под влиянием времени, и они создают карму потом. Тригуны природы таковы – это созидание, создавание, поддержание и разрушение. И снова создавание, поддержание, разрушение. Это циклы. Они вращаются, то есть эти три составляющие. Человек ли это, предмет какой-то, он создается, поддерживается, разрушается. Вселенная тоже создается, поддерживается, разрушается. Снова и снова. Поэтому, если вы строите дом новый, он состарится, потрескается и развалится. Нужно новый дом создавать. Вот это общий порядок такой. Поэтому эпоха Возрождения. Но на самом деле эпоха Возрождения входила в планы Господа Читания. Если рассмотреть историю сквозь призму воли Бога, то открывается много с другой точки зрения. Что такое эпоха Возрождения? Это 15 век, конец 14-го, Италия, где люди, они пришли к религиозному кризису, к серьезному упадку. То есть религия, она умаляла роль человека, она превращала его в навозного червя, что тебе уготовано просто страдание в этом мире, и выбора нет. И ты страдать должен добровольно, принять это. Потому что, очистившись от этих страданий, вот страдая, очищаясь, ты потом входишь в Царство Бога. Здесь ты как промежуточная база, живи, вот нищий, оставайся нищим. Этим стали пользоваться верхи, эксплуатировать людей простых. Вот эта эксплуатация выразилась в кризисе культуры, подавление личности человека, в его как бы вот греховности, утверждающей его греховность. В ответ на это началась эпоха Возрождения, называлась. Именно величие человека. Это вот как бы начало этого атеистического учения уже. Ведь Бог создан по образу человека. Помните Микеланджело? Бог творит Адама по образу, он божественный человек. С этого начинается все. Что человек это тоже божество в этом мире. И величие человека это Давид. Видели Микеланджело Давида? А вы знаете, что Давид никогда таким не был, как он его изобразил? Это эпоха Возрождения сделала его таким. Давид это юноша хрупкий. Он не такой титан, такой гордый титан, который бьет эту пращу, достает, вот такой, знаете, атлет. Он был юноша хрупкий в это время, который вышел бороться с титаном, на самом деле, страшным. И сказал, хорошо, ты выходи со мной с оружием, поединок был. А я с именем Бога. Он пел песни и пас овец. Но он имел полную веру в Бога. В Библии описан царь Давид, как он встал на престол, будучи пастухом еще. Он убил его из пращи, метнул камень, попал ему в голову. Отрубил ему голову и принес Саулу, отнес голову Давида. И так это образ поэтичного, хрупкого юноши с глубокой верой, чистого. А Микеланджело создал образ гордости, человек. Видите, эта эпоха Возрождения началась с этого, утверждение важности божествления человека. Упадок духовной культуры. В это время приходит Господь Читания в Индии. Это параллельно две идут истории на планете. Если посмотреть в целом, то одновременно на планете была эпоха Возрождения в Индии. Господь Читания произвел реформу религии в Индии. Он перенес в религию впервые аспект личностных любовных отношений с Богом. И показал это на собственном примере. Люди видя Господа Чайтанью, теряли сознание материальное. И когда приходили в себя, они уже были в другом измерении. Это аватара любви. Колумб слышал о нем, искал же Индию, он открыл Америку. Он же искал этого золотого человека. О нем так писали. Это золотой человек, тело как цвета расплавленного золота, колышущееся, сияющее от любви к Богу. Это было целое явление мирового масштаба. Биографы до сих пор описывают историки явление Господа Чайтаньи, его деяния. Равных нет. Чайтанья Чаритамрита, если вы увидите эту книгу, покупайте, и там все это описывает Кришнадаса Кавираджгасвами. Это очень серьезное произведение, классическое произведение, основанное на ведах целиком, но оно описывает именно личность Господа Чайтаньи. Итак, Господь Чайтанья начал духовный ренессанс в Индии, а в Италии начался ренессанс материального сознания. И теперь, смотрите, этот материальный ренессанс прошел через Европу и воплотился где? Через океан. В Америке. Вот, это продукт этого. Если в истории посмотреть, то по течению времени произошло так. Это продукт этого ренессанса материального, который начал в Риме, в Италии, и теперь это Америка, воплотившая все идеалы свободы вот этой вот материальной. Свободная любовь и прочее, свобода, свобода этих идеал, свобода жизни. Достигли они этого, построили в максимальной степени. А в Индии духовная культура, она ослабила их материальную платформу, но дала духовные знания. И теперь смотрите, что происходит. В 1965 году Бхактивиданта Свами Прабхупада, уроженец Калькутты из Бенгалии, приняв саньясу, то есть одухотворенный человек полностью, пересекает океан, приезжает в Америку давать трансцендентные знания людям. И видит, что Америка богатейшая страна, имеющая такой великий авторитет в мире, произвела хиппи. Людей полностью разочарованных, принимающих наркотики. И они хватаются за эти знания, за воспевание Хари Кришна, как трансцендентный поиск и так далее. И происходит контакт Востока и Запада. Вот сейчас это время как раз такое, что воплощаются духовные знания при помощи материального богатства, также развития. Совмещаются материальное богатство Запада и великие знания Востока. То есть процесс сейчас объединяется с двух сторон. Сейчас Запад, хотя и богат, не удовлетворен. Все, время кончилось наше. Ну что ж, поскольку время кончилось, мы должны остановиться. Аренда закончилась. Большое спасибо.